Всех я вас поздравляю с Новым годом, с наступающим, с нашими победами, которые не особо афишируются в СМИ, но они есть. Они есть. Итак, по праву рождения мне принадлежит право высказываться, и никто эти высказывания не может трактовать в силу того, что право трактовать имеет только автор высказывания. Вот, сегодня у нас такой фон, такой портал называется такой фон. И называться будет «Сильные», просто «Сильные». Ну, люди имеются в виду. И вообще, сила, что она такое? Что такое сила? Откуда? Некоторые думают, что вот меня несет меня течение сквозь. Тебя несет, или ты сам сильный, или тебя несет. Ты впрыгнул куда-то, и ты по течению. Сильный — это когда у тебя все закончилось, когда у тебя кровь, как один бегун говорил, что вот я бежал, и все мои мускулы стали сжечь огнем, и кровь у меня стала как кислота. И что-то я дальше сделал. Я продолжал бежать. Вот это сильные. Все остальные, если это не так, у тебя силы никакой нет. Что ты что-то передвигаешь, сам себя, вещи, это не сила, это ты просто по течению. Ну, есть гуны материальной природы. Это не сила. Сила, когда ты превозмогаешь вот эту реальность и что-то с ней делаешь. Вот. И эпиграфом будет такое, что если бы все люди, не знаю, кто это сказал, были бы сильны на земле бы воцарился рай. Ад на земле исключительно от слабых людей. Мы их жалеем, мы их это все такое. На самом деле все рождены сильные. Все рождены. Это результат какой-то деградации, причем согласия этих людей. И начнем с конца. Это конец, это Бхагавад-гита, это 18.78. Где бы ни находился Кришна, повелитель мистиков, где бы ни находился великий лучник Арджуна, там везде будет. Что там будет?
Сила.
Сила.
Победа.
Победа.
Чистота.
Да, сила необычайно написана. Про да. Нее мы сегодня не будем, да. Чистота и изобилие. То есть все хватает. Все хватает. Есть такая, ну вернее, не есть, она уже ушла там. Галина Вишневская говорила, она оперная певица, и у нее там, по-моему, муж Ростропович, такая интересная пара. Такая творческая. И в одном интервью она сказала, что помогать надо сильным, а деньги давать богатым. Ничего себе, да? Сразу такой вопрос в голове. Чего бы это? Они же сильные, что им помогать? Или богатым, что им деньги-то давать, да? И это, кстати, вот, кстати, есть аналогичная такая цитата, что таланты надо продвигать, надо им помогать талантам, а бездарность она сама пробьется. Слышали такое? Бездарности пробиваются сами, а таланты нет. Понимаете, вот эти божьи люди, они божьи именно люди, талантливые же божьи люди, сильные это же божьи люди. Они вроде сильные, они вроде что-то могут, но они как-то вот игнорируют вот эту подлость, которая творится. Они какие-то вот наивные такие, ну, и своего, даже как-то беззащитные, можно сказать, против подлости. Они думают, ну что все хорошо, что все люди, если ты с виду человек, то ты и внутри там человек. Вот такое, да. Вот. И речь о силе. Сила необыкновенная. Это не просто физическая сила. Физическая сила, это вот сила воли, сила духа. Вот об этом речь идет. Тут тело, мускулатура не влияет такой роли, потому что если на человека этот дух не зашел, там ты ничего сделать не можешь. И наоборот, какой бы ты качок там ни был, если у тебя там чуть-чуть струхнул внутри, оно ничего не работает у тебя, ты как выключенный. Ну, это Бхагавад-гита про силу говорит, что это симптоматика присутствия Бога в твоей жизни. И Библия тоже солидарна, тоже не против, она говорит, Царство Божие силой берется. Ни умом, ни какой-то чистотой, ни плясками алтаря, силой берется. Силой. Откуда эта сила вообще? Где ее источник? Где ее источник? Значит, если брать это Царство Божие силой берется, значит, сила во мне должна быть. Где-то Царство Божие должен пробираться. Сила во мне есть. Написано, что вот Ом Пурнам, то есть все есть, полное целое, да? полное целое. Ну, конечно, конечно, надо бы вот и слабому, и бедному помогать. Ну, есть такая деталь, кому помогать? Помогать надо только потенциально сильным. Кто-то потенциально сильный. Мы те, о чем мы вот думаем наперед, чем мы, на что мы нацелены. Если он не собирается возрастать, то не надо ему помогать. Почему? Потому что ну, он тогда вообще не будет ничего делать. Помогать надо тому, кто сам стремится стать сильным, кто что-то хочет делать, у него не получается, может сейчас у него нету такой мощи. Есть 40 заповедей Пифагора, из них 10 самых главных, из этих 10 третья гласит: «Великий грех помогать ленивому». Почему? Потому что великий, там даже двойной грех. Если так в оригинале смотреть, пословный перевод, надо помогать человеку в поднятии тяжести, но не сложении ея. То есть вот тяжело, тяжелое бревно надо, как-то надо всем навалиться, да, всем миром. Положил ты ее куда-то там, на венец там какого-то там дома там, а там шпаклевать и все такое, давай уже сам. То есть то, что сам не можешь сделать, тогда поможешь. Но что ты сам можешь делать, этого нельзя делать ни в коем случае. Почему? Потому что все твои ресурсы, все твое настроение, весь твой энтузиазм, твои силы физические, психические, там, деньги, если это надо платить, ну все, что вот это есть, оно для твоих дел, для твоих дел, для чужих тебе их не выделили. Если ты своим ресурсом помог какому-то, кто просто решил отдохнуть, он просто решил отдохнуть. Сильная слава чем отличается? Сильный делает, пока оно не закончится дело. Потому что материальный мир таков, что если дело не доведешь до конца, чуть-чуть оставишь, отвернешься, отдохнешь, там надо снова начинать, разрушится все. Надо доводить до конца. Вот. А слабый, ой, на сегодня я устал, оставим на это, на завтра. И вот этим надо помогать, этим не надо помогать. Если я помогу вот этим, которые не доводят дело до конца, то у него отнимется силы, деньги, энтузиазм и все такое на то дело, потому что дело уже сделано. Финансирование прекращается. И потом, это как раз тот случай, когда за добро отвечают злом. Но за добро никогда не отвечают злом. Значит, это было вовсе не добро, это было зло. За добро отвечает добром, закон кармы такой. За зло отвечает злом. Если ты делаешь добро, а на самом деле ты просто развращаешь, и тебе вот навстречу там тоже что-то такое неприятное, ты еще и должен, ты еще мало сделал, давай еще это. И тебя вот сама ситуация отвращает от этого. То есть там благодарности нет. Вопрос, есть ли благодарность? Если благодарности нету, это не добро. Добро – симптоматика благодарности. Если человек неблагодарный, то есть он наглый, он бессовестный и все такое, не надо ему помогать. Неблагодарным помогать не надо. Это как не мечите бисер перед свиньями, ибо там свиньи просто как потопчут его, они не ценят его. И обратятся еще потопчут и вас. За что? Потому что что-то ценное. Ты ценный ресурс разбазарил свой, и потом тебе свое призвание, свое предназначение делать нечем. Ты потратил его туда. Вот отсюда двойной грех. Ты помог тем, кому не должно помогать, и свое не сделал. Великий грех помогать. На третьем месте она стоит, не на первом. Но и потом у тебя нету силы, почему ты ее направил вектор куда-то не туда. Поэтому сила, она такая, должна быть разумная. Итак, и люди часто бедные и слабые не потому, что они в каких-то стесненных обстоятельствах, а потому, что просто ничего не делать. А с чем им вообще делать, если так дадут? Ну вот не платят, потом говорят, а ладно, амнистия вам. Потом они вообще расслабились, да? Вот как... Ну, какие примеры? Вот реальные примеры, если там дневники библейские. Вот там в Европу сейчас куча беженцев, да? Они вот в Германии особенно. Они до того обнаглели, они получают больше, чем тот, кто работает, иногда не может заработать, сколько этот беженец получает. Ну, такая политика специальная. Надо белое население просто там потеснить. И они такие наглеют, они говорят, вы нам еще и должны. Вот, все из-за вас. Там целые такие... И просто теснят, они еще и бьют их население. Женщин там насилуют. Кошмар. И полиция ничего не делает. Вот. Или, ну, это вот в такой большой политике. А по мелкому это в храмы приходят такие люди, которые им ничего не надо, особенно где-то внимания у них нет, потому что, ну, они вот эти люди, когда приходят, они являются источником всяческого упадка. Они источник, они проводники. Они проводники зла буквально. Потому что я напомню, с чего я начал, что если бы все были сильные, то счастье бы наступило, да? А если, то есть зло исключительно от слабых людей. И вот они приходят и начинают вот это сосать эти, ну, а им надо свой открыть источник. А там в храмах их ничего не делают. И они зарабатывают до предела. Зарабатывают, говорю, наглеют до предела. Вот я же стучащийся, стучащему все откроется, просящему дают. Да какой ты стучащийся, ты наглящийся, ты, я не знаю, манипулирующийся. Говорят, вот наглость города берет. Вот они такие. Потом они доводят людей до белого колена, они забывают свою лжедуховность и выгоняют их из храма. И правильно. Потому что эти люди разрушают. Они не хотят расти, они хотят паразитировать. И вот такие. Вот. И вот что такое сила духа? Кто может сказать, что такое сила духа? Сила духа, сила воли, как в песне там. Что это такое? Это когда человек что? Когда он как?
Несгибаемость.
Несгибаемость, да. Что бы ни делали, он все равно вот прет вперед, да? Еще что?
Ну, он определенный, целеустремлен.
Целеустремлен, потому что дух, пусть дух укажет во все остальные, там куча целей, они, кто пошел туда, через 5 минут пошел туда, целеустремлен. Еще.
Ну, он определяет, как правильно. Как, он знает, он понимает.
Он знает, у него нет вопросов. Так, у сильного нет вопросов. У слабого есть вопросы. Дальше. Почему нет вопросов? У него есть чем решать проблемы, у него есть сила. Понимаете? Мы сегодня будем разбирать, откуда слабость, откуда она берется. Не должно ее быть, в принципе. Ну что еще? Ну как, идти или не сдаваться, и там нести груз чужих проблем.
Да я могу вечно перечислять.
Ну, давайте. Ну, не вечно не надо, ну одну минуту. Верить в себя, несмотря ни на что, там, на свои силы, что еще?
Ну, слабых защищать.
Слабых защищать? Ну, не всех. Потому что некоторые наглые, это не слабые, они наглые.
Да.
Они одевают эту личину, а потом вцепляются тебе, высасывают тебе. Несмотря ни на что оставаться человеком, только может сильный человек. Слабый человек может играть эту роль, но очень быстро превращается в зверь. Сколько можно? И все. То есть он не может долго быть джентльменом. Что еще? Ответственность за свои поступки отвечать. Терпеть глупость людей немаловажно, да? Потому что какие тупые. Говоришь, тупые, да. Не превозноситься, я вот умнее вас. Слабый человек, он не применет рассказать всем, что вы что? Вы что, не знаете? Вот так же надо. Рассказать им, как пока не спросят. Когда спросят, рассказывают.
Умение слушать, он слушает, терпение.
Да, ну это все вот правильно, все. Но вот основное это умение взять на себя ответственность и еще хотя бы чуть-чуть за кого-то. Хотя бы чуть-чуть. Если он хотя бы только за себя взял ответственность, это еще не сильный. Не сильный. Потому что он должен он перейти. Тот, кто за других берет еще ответственность, не за всех, а кого надо. Вот. Он перешел эту грань. Вот тут сильные, а тут слабые. Если он взял на себя ответственность, за себя ответственность, и больше ни за кого, я сам за себя отвечаю, а тут хоть трава не расти, он на вот этом терминаторе, на вот этом, на рубеже, и он в любой момент может или туда, или туда. Но, скорее всего, назад. Потому что этот терминатор надо пересечь, и уже туда дальше не возвращаться, подальше от этого самолюбования. Вот. И там сила. Только там настоящая сила. когда ты берешь за других ответственность, потому что тебе это говорит параматма, сам Бог тебе это говорит и дает обеспечение. Пока за себя ты и так знаешь, за себя ты можешь физика, химия, режим дня, режим питания, все такое, и тебе будет силы. Ты будешь по течению, ты будешь очень гармоничный, но ты будешь никакой. Никакой. Это не сила, это по течению. Ты будешь заниматься зарядкой вовремя. Это есть, это не есть. Но ты никто. Ты никто. Почему у тебя нету силы? Потому что в Чиндоке Упанишад говорится, что самое главное не умение говорить, умно даже говорить, видеть, слышать, думать, размышлять и философствовать. Это не главное. Главное, есть ли у тебя жизненная сила. А жизненная сила это изменять. Не просто на плаву поплавком вот таким, который даже не дергается быть, а изменять что-то. Ты появился, вокруг все изменилось. Знаете, как солнце появилось, подсолнухи распускаются, там поворачиваются за ним, что-то начинает шевелиться. Ты начинаешь быть таким привлекающим. А вот эти слабые, они наоборот на себя тянут. Они никого не привлекают, но они вот дергают вот так вот. А это само все добровольно питаются от этого человека. Питаются человеком. Я, у меня в бригаде на втором Запорожье был человек, который всегда работал голый торс. Зимой и летом. Вот когда была зима и морозы. Все приходили вот так вот и смотрели, как зачарованные. Я говорю, чего смотрите? А он говорит, мы подпитываемся. Он просто работает. Просто работает, мороз. Они в такие шапки завязаны. Они, говорит, питаемся, что мы на него просто смотрим. Был такой человек. Ну, все раздевались, но этот такой был. То есть сильный, кто взял на себя ответственность и чуть-чуть за других. А слабый, это кто даже за себя не взял. У слабого всегда кто-то виноват. Он говорит, я бы взял, но. И поехали. Никаких но. Никаких но. Но не существует. Есть Ом Пурнам. Написано в Священном Писании. Есть. Оно в тебе сидит. И оно тебе говорит даже, что делать. А у тебя но. Понимаете ли? Никаких но. Сильных лидеров всегда меньше, и их значимость, соответственно, больше. И вот если там сильный лидер бах и ушел, и всем стало плохо, вот 100 человеком стало сразу плохо, потому что как-то на нем держалось, он просто приходил, что-то там руками махал, и там как-то образовывалось и структурилось какое-то общество. Бах, он ушел, и сильных лидеров, они, ну он сильный, что им помогать, а они же такие же самые люди. Абсолютно такие же самые люди. Просто они делают то, что им от рождения дано, а другие не делают то, что им от рождения дано, не используют этот ресурс. Они думают, ну он сильный, значит, если что, ну такой, знаете, Рэмбо, Зорро, кто там еще там, Робин Гуд такой, какая-то беда приходит, они, твой выход. Вот, он уходит, а он скрипит, он понимает, он все это делает. Не просит помощи, если просит помощи, то давайте вместе, сейчас. То есть у настоящего, помните, фильм такой был «Храброе сердце», Мел Гибсон играет, да? Он только что-то сделал, какой-то поступок, все вокруг него раз и объединились сразу сами. Он не говорил, давайте соберемся, не говорил. Люди сами посмотрели, увидели и сами самоорганизовались. Вот настоящий, сильный. Сильный, потому что сила притягивает. Жизненная сила написана в Чандоке Упанишад. А в Бхагавад-гите написано необыкновенная сила. Необыкновенная. Не просто там горы двигает. Она что-то притягивает. Вот такая гравитация. Такая гравитация. Вот. И вот, например, вот к нам приезжал вот Кирилл Стремоусов, знаете его, да? Кирилл Стремоусов приезжал и ругался тут, говорит, я вот это и то, за всех лямку тянет, подставляется, а когда что-то плохо, он говорит, ну что вы, ребята, вы где? Они думают, ну ты сильный, и у любого вообще хребет может треснуть, да? И когда что-то, все раз, и это в кусты, да? Да и всех предавали, Иисуса предавали, разбежались, а такие были, около него ходили, пока чудеса, и все нормально. Причем его дважды предавали. Один раз предавали не то, что когда там Петр там три раза отрекался, да? И женщина говорит, а он с ним был. Он говорит, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это вы что-то, вы обознатушки, не-не-не. Даже вот такое, вот это, да, экстремальные условия, может быть, не у всех там столько там храбрости, А когда он молился в этом Гефсиманском там саду, он говорит: ребята, апостолам, ну, просто не спите. Он говорит, что-то мне вот плохо. Плохо. Кровавыми слезами там камень поливал, отворачивается, а они спят. Он разбудил, говорит: побудьте со мной, мне сейчас нужна поддержка. Вот сейчас мне нужна поддержка. И, понимаете, вот эти лидеры, вот их, вот, ну, как беречь надо, потому что слабый ушел, ну, ничего не изменилось, он ничего в этот мир, сильный ушел, многим стало плохо. Вот. И он их, по-моему, раза три будил. А они так, ну, спать хочется, а под утро эти боли. Так они, он их просил, он их просил. Вот. И как вот, вот самый для меня, я недавно прочитал «Легенда о Данке», это Горький писал, еще писал до 1900 года. Вот. Кто читал «Легенда о Данке»? «Горящее сердце». Никто не читал. Ну да, я зачитаю кратко, значит, если вы не читали.
Прометей,
как читали. Нет, не Прометей. Прометей, у кого печенку выклевывали. Вот. Данте, Горький написал. Прометей это греки. Прочитаю краткое содержание. Ну, надо ж, ликбез такой. Просто я читал, и там как написано прямо про наше там время, понимаете, про наших вот, слабых и сильных. Причем сильные могут стать слабыми даже, а слабые могут стать сильными. Вот эта динамика. Это вообще содержание третьей главы «Старуха из Иргиль». В школе должны были учить «Старуха из Иргиль». Это «Старуха из Иргиль» рассказывает про этого Данка. Такой молодой, красивый герой, когда всем стало плохо. Вот он на самопожертвование такой готов. И рассказывается про народ, который там... Вот начались изменения жизненные. И они сразу... Они были, понимаете, они были такие сильные, когда все хорошо и привычно. Бах, что-то новое. И куда девалась их сила? Значит, это, ну, их храбрость была просто какой-то там привычкой. А что-то новое, неизвестное, вот и все. Нету смелости, нету и силы. Нету и силы. Вот. И там написано, я зацитирую. Много лет назад жили веселые, сильные и смелые люди. Сильные. И с трех сторон их поселения окружали дремучие леса, а четвертая – бескрайняя степь. Однажды степь принесла беду. Появились племена, прогнали вглубь леса, ну, на самоизоляцию туда. Вот. А жить нельзя было в этом лесу, потому что там описываются деревья, они так сплелись, там вообще, ну, стена просто, стена. И дубы такие, как дерево, как камень, топором не прорубишь. Жить невозможно. Густая листва огромных деревьев не пропускала солнечный свет. Из болота поднимался смрад, от него люди гибли один за другим. Прогнали их туда. Вот. Ну и стало понятно, надо срочно покидать этот лес, что делать. И перед людьми стала задача, значит, один вариант, надо сквозь лес продираться, другой вариант, надо дать сдачи вот этим и это... И там такие нашлись мудрецы, сказали, ну, я читаю, и точно как Арджуна там Кришне рассказывает, почему драться не надо. Вот не надо драться, потому что, ну, их, во-первых, больше, они злые и сильные, а вдруг мы погибнем, погибнут наши традиции, и все, мир останется без наших традиций, все. Поэтому что? И поэтому надо... В общем, пробираться надо. Вот они сидели, думали, и там написано, смотрите, что интересно, что долго думать нельзя. Я цитата из этих. Пытаясь найти выход из этого положения, люди сидели и думали, как правильно поступить. Но ничто не изнуряет тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. Сидишь и думаешь, что уж делать? Надо что-то делать. Мы забываем, что... Как в Бхагавад-гите рассказывается, что... Бог дал тебе, ну, газ и тормоз. Ты сидишь вот в этой машине. Это машина. Газ и тормоз в твоих руках. Но руль не у тебя. Ни при каких условиях. Он рулит. И поэтому они думают туда и не туда. Мы же думаем не то, что быстрее или медленнее. Туда или не туда. Типа выбираем. Просто иди. Если оно не оно, тебе не пустят, завернут как-то там. Но двигайся. Двигайся. Вот. И они сидели и думали. И сидели, и думали, и чахли там. И этот Данко пришел и говорит, и долго вы будете думать? Может мы... Ну ладно, вы не хотите туда. А дальше написано. И люди ослабли от горестных мыслей. Чем дольше сидишь, тем дольше думаешь. Ну, то есть промышленность встала у них, похоже, тоже, да? Средний бизнес упал. В племени зародился страх. И многие уже были готовы принести в дар захватчикам свою волю. То есть прийти, ладно, мы будем за вами уходить, потому что там болото, смрад, мы там дохнем потихонечку. Мы на вас будем работать, мы согласны. И никто уже испуганный смертью не боялся рабской жизни. Цитата из Горького. Готовы уже, готовы. Вот. Ну тут пришел этот Данко, который говорит, что, как там такое выражение, камня, думаю, не своротишь, надо что-то делать все-таки, да? А то медитируют они. Вот. И предложил, давайте сквозь лес, потому что ну, все на свете кончается, и у этого леса тоже есть конец. Ну да, трудно, ну да, болото, ну да, может некоторые погибнут в пути от чего-нибудь там, от болота, от недоедания. Ну прорвемся к солнцу, ну раз вы туда не хотите, побаивайтесь. Деревья вроде там не с мечами стоят. Ну, медленно, но уверенно. И в общем люди ему поверили, и в общем пошли. Ну вот они шли, а нету там. Свет в конце тоннеля, ну нету. И они стали роптать и сказали, ой, зачем, надо было просто сдаться вот туда. Вот очень похоже, как это ну, известный нам народ там из этого, из Египта, да, там тоже стали роптать, лучше надо было там, а тут неизвестно чего. И потом там что-то буря, в общем, вообще стало страшно, и тогда он взял сердце свое. Они даже пытались его обвинить, хотели даже убить его. А он говорит, так вы сами согласились, попросили меня вести. А они, о, вот это еще какой наглец, смотри. Я своими словами. И он тогда вырвал сердце. А и он продолжал их, вот сильный человек, он продолжает их любить. Они на него уже наезды такие, со смертью связаны. А на Иисуса сколько было тоже, вырвало сердце. И сразу стало светло, и сразу у них энтузиазм. Они так смотрят, как зомби, как завороженные на это сердце. И он зашагал вперед и вывел. Вывел из этого всего. Все это как раз закончилось. Он увидел солнце, засмеялся радостно, упал и умер. Вот. И люди сразу про него забыли. И там написано, что мне показалось так. Один осторожный человек, увидев, что сердце лежит в сторонке и пылает, взял ногой, наступил и задавил. Вот так вот. Вот так. То есть свободные люди, они восхищают своей внутренней свободой, не боятся любить. Не боятся устать, помогая другим. Их жизнь вообще такой полет души. Вот. И никому не приходит в голову помочь этому Данко, этому там Зора, этому, да, он один, смотри, а мы будем. Так, надо место занять получше, чтобы смотреть, как он с ними будет расправляться. А не чтобы помочь ему, да? Ну, такой же самый человек. Ну, я хочу сказать, что вот, например, Бог, он же сильно считается, да? Никто не скажет, что Бог. А Бог говорит, что люди, а вы мне вообще помогать будете? Помогать будете? Как помогать? Ну, я же каждого вот тут родил для чего-то, сделайте это. Я для вас приготовил все. Все уже готово. Вот предназначение, как бы его найти, найти там ресурс, сделать его. Нет, все уже готово. Все уже готово. Просто сделайте это. Нет, люди совершенно без боя там. Их там ширнули. Причем это под патентом 666. Это ли не предательство? То есть мы сдаем его территорию, получается, да? Территорию. Один человек говорит... А я ему рассказал, что вот под гипнозом человек ест луковицу и запах яблока, потому что внушили, что он яблоко есть. И на организм оно действует так же, и первые ряды ощущают этот запах, то есть его мозг превращает это. Он говорит, и вот, ну ничего, что меня там ужалили, а я вот, у меня запах яблока. Я говорю, дело не в том, что оно вредное. Дело в том, что на тебя надавили, ты согласился. Ты предатель. Ладно, ты можешь быть что-то такое, запах яблока. Ну, понимаешь, каждый перешедший на ту сторону, это перевес. Это одна лишняя пешка перешла как-то на другую сторону, она стала проводником зла уже. И теперь у них аргумент, смотри, вот и этот нормальный ходит. Понимаешь, в чем дело? Дело не в том, что это вредно или не вредно. Дело не в том, что ты будешь дальше жить... Будешь ты репродуктивным или нет, непонятно. Хотя это в пи, это самый минимальный вред. Вот. Умрешь ты или будешь жить. Дело в том, что ты сдался. Вот что главное. Ты этот, понимаешь? А у него главное, что мне вот запах яблока. Вот в чем дело. Просто тебя уже это... заклеймили вот этим 666, и ты это не только по-библейски собственность дьявола, а по решению суда США. Суд США сказал, что вот эта штука, в которой тебя ввели, завод-производитель теперь является твоим собственником после этого. Это по решению суда США. Вот. То есть это, ну, вот уже все, и все равно эти люди делают. А как Богу помочь? Это просто прекратить этот обман, прекратить это насилие. Вот. Потому что ты стал на колени перед дьяволом, получается. Кстати, если тебе хуже не стало после этого, это не говорит, что ты такой крутой. Наоборот, это говорит, что у тебя организм очень слабый. Кто крутой, у него сразу температура, рвота и все дела получается. Организм борется. Если у тебя не борется, он уже толерантный, все. Ну, то есть этим хвастаться не надо. Но дело все равно даже не в этом. А в тем, что ты предал Бога. Предал Бога. И сразу стал слабым. А тебя очень уговаривают, обхаживают, чтобы ты стал слабым. Что там слабым? Чтобы ты стал... И на самом деле, думаешь, ты дьяволу нужен? Ты 100 лет, ты ему не нужен. Ему нужно твое предназначение. Потому что твое предназначение появилось раньше тебя, чтобы здесь что-то изменилось. Ты можешь умереть, а твое предназначение кто-то подхватит и дальше. Она, то есть удар идет в предназначение, чтобы ты, потому что через себя оно идет, через тебя оно может затормозиться. Вот, ну, ставки какие-то, ставки вели, достаточно велики. Вот. И дело в том, что это первый шаг, если ты это сдался, свое предназначение, ты думаешь, понимаете, кто не работает на Бога, он работает на дьявола. Он не может быть просто вот таким вот, для меня что Бог, что дьявол, а я вот это посередине сижу. Как анекдот, значит, это в ад попадают люди, и там забор стоит. Вот. А сюда вот эти, сюда вот от Бога, а сюда от дьявола. Пришли ангелы, от Бога всех забрали. Один сидит на заборе, посмеивается сверху. А я такой-то космополит. Вот. Потом пришли эти черти, забрали тех. Он сидит. Потом приходит дьявол, говорит, я за своим забором. То есть это вообще самые крутые, понимаете? И написано, самые жаркие уголки ада предназначены для тех, кто сидел и ожидал в стороне. Вот для этих, для наблюдателей. Даже не те, которые сбежали, а наблюдатели. То есть у них уже был какой-то ресурс. Они не сбежали даже. Они наблюдали. И ничего не сделали. Кому много дано, тех и спросятся побольше. То есть, если ты стал на колени перед дьяволом, то следующий его шаг, и ты думаешь, что на этом закончится, и он же добрый, погладит тебя по головке, угостит конфеткой, скажет, молодец, мальчиш плохиш, на тебе пряники. Ничего подобного. Следующий шаг, он заставит тебя делать через тебя, заставит, ну, будешь каким-то вахтером, будешь всем говорить, что, ну-ка, лицо прикройте, чтобы там не дышали на меня, да, или там, или колодцы. Ты будешь заставлять других, понимаете? А то меня уволят, понимаете? Ну я же слава, меня ж тогда уволят. Понимаете, во что может превратиться помощь славы? Вы говорите, ну ладно, я тебе помогу, я одену. Ты же слабый, то тебя уволят. Во что? И территория дьявола расширяется таким образом. Все зло через слабых людей. И сильный, конечно, намного больше нуждается в помощи, потому что этот файл у них вообще, они его не принимают. Они смотрят, что что-то делают и все. О своей помощи вообще не заботятся. Никто им там тыл не прикрывает. И статистика говорит, что как погибают сильные? Именно погибают. Из-за предательства. Например, Влад III, он практически сделал коммунизм. Вот в этой там Пенсильвании, вот это все. Потом впоследствии его превратили в графа Дракулу. Вот. И там сейчас центр сатанизма накончится. А кто его предал? Предал его Штефан. Штефан, который создал Афон. Говорят, он сделал... У Штефана не по локоть в крови руки, а по плечи. Он всю Европу топил в крови, чтобы сделать православие. Вот. И он его и предал. Потому что та маленькая такая республика, где никаких ни денег, ничего, министр и рабочий получали одинаково. Все соседние государства и княжества смотрели и слюну пускали, простые люди ж как там нормально живут. В изобилии живут, в силе, в победе. Огромная турецкая армия ничего не могла с этой горской сделать, потому что люди понимали, за что они. Потому что у них правильный был уклад. Огромная армия ничего не могла сделать. Ну, со спины открыли фронт, вот этот Штефан. Штефан является святым сейчас официально. А Влада III сделал... Ну, мы не будем вдаваться в историю. Про Влада я могу говорить очень долго. Есть такой хороший фильм насчет него, называется... «Володарь Влад». Черно-белый фильм. Вот я смотрю старые фильмы, например, и там нет такой динамики современной, как в фильмах. И я уже привык по-другому, с другой скоростью там думаю. Но этого Влада я смотрел вот так вот просто. Вот так вот. Старый фильм, а вот цепляет. Цепляет. Советский. Итак. На чем? Что... Сильные больше нуждаются в помощи, и помощь их для общества намного более важна, чем слабых, потому что от сильных очень много зависит. От них все зависит. Они такие, знаете, столпы, как в доме или там вот в старинные здания, вот колонны стоят, да, они иногда там мешают, не видно там за ней, там, да, в храме там стоят. А убери ты ее, это как несущие стены, их нельзя убирать. О них надо заботиться. Штукатурка, все это, вот эта мишура, можно убрать. А оно все, когда вот, не живут там никто, все осыпется, а они остаются стоять. Это столпы. Столпы. И вот им надо помогать. И вот что пишет, есть такая Сандра Мэй. В одном из своих романов она пишет. «Сильные люди бывают намного беззащитнее слабых. Во время урагана гибкий тростник гнется и шуршит, а сосна просто ломается и умирает навсегда, говорят китайцы. А китайцы знают, что говорят. Вот. Сильные люди отвечают вовсе не за себя и даже не за своих близких. Они отвечают за весь мир, попавший на их орбиту, потому что сила притягивает к себе. Так говорят физики. А они тоже знают, что говорят. Сильные люди вовсе не здоровее и не крепче прочих. Вот интересно. Просто они точно знают, что не имеют права падать в обморок и умирать. Пока от них еще что-то кто-то зависит. Они способны во время обширного инфаркта прыгнуть в воду, доплыть до тонущего ребенка, вытащить на берег, удостовериться, что больше ничего не грозит, и только потом отключиться. Так говорят медики. А медики повидали на своем веку куда больше чудес, чем физики и китайцы вместе взятые. А еще сильные люди очень одиноки. И вовсе не потому, что никого не терпят с собой рядом. Просто, они же сильные. Вот почему и в голову никому не приходит, что им бывает больно, страшно, одиноко и просто тоскливо. Каждый день я общаюсь с реальными людьми, и самые достойные из них одиноки. Их отличает харизма, безупречная внешность, живой аналитический ум, абсолютное воспитание, идеальные манеры, за которым зависимость от адреналина и сильный властный взгляд, в котором едва просматривается небольшая грусть. Они ищут своих людей. Им тоскливо, что так еще, так где еще, да? Где еще? Своих для общения, для компании, для приятного отдыха, для своих, для любви, отношений и семьи. У Сергея Николаевича Лазарев, он, я был в его команде, в бригаде. Ну как, не то что бригада, само собой все организовалось. Вот получается вот какое-то призвание у него, да? Ну, наверное, он свое дело сделал уже, да, книги написал, семинары провел и все такое, сейчас что-то его не слышно, да, вот, и, ну, в свое время там помог. И вот в каждом городе по человек 5 были его люди, то есть как-то позвонили: Сергей Николаевич, а вот вы меня не знаете, но вы мне нравитесь. Он говорит: да, все, приезжаю, организуйте там зал. И вот с одного города, с другого, вот в Запорожье был я, там преподобный в курсе, да, вот. Не, преподобный не был. Преподобный один раз вот только. Мы вместе борща хлебали и все. Вот. Вот. И когда он выходит на семинары, ему вот так вот в рот заглядывают. И он говорит: я в другом режиме, я не могу в таком режиме гуру долго быть. И он приходит, а мы такие все там. Я ему насчет вед что-то рассказываю, преподобный насчет там буддизма рассказывает, и потом он на семинаре говорит: а вот буддисты, знаете, так вот говорят. Вот. Ну, ему. И мы с ним на равных, и он не боится анекдот рассказать, не боится ноги там на диван закинуть, вот так вот. Вот таких людей ему, которые не заглядывают ему в рот. Такого уровня. Им просто вот о погоде поговорить, без всяких философий. Вот. И ему хорошо. Не вот с теми, которые за ними бегут. Так. Они ищут своих людей, своих для общения, для компании, приятного отдыха, своих для любви, отношений и семьи. Они чаще ошибаются. О! То есть у них падение-то больше получается. Сильнее страдают. И реже идут на контакт. Тяжелее переживают неудачи. Но кто это видит? Они же не ноют. Это все. Если тебе больно, и ты слил кому-то свою боль, будет еще такая боль. Ты должен ее переживать и что-то понять. Поэтому сильные растут дальше, а слабые, ой, больно. И вот они на месте, на одном на месте. Но каждый раз, сгорая в отношениях дотла, они возрождаются, становясь все более совершенными и еще более сильными. Не боись каждый день сгореть дотла. Не бойся. Таково условие. Это как вот мне дали там что-то, да, а я его не реализовал. Не в следующий раз, или вот там вот я детям насыпаю еду, да, они не доедают. Завтра им половину дам. Пускай добавки лучше просят. Что переводить еду, да? Так и нам, с силой. И снова начинают все сначала. Им чужды стереотипы современного общества. Им невозможно навязать чужое мнение. За их спиной всегда поливают грязью, но никто и никогда не осмелится им что-то сказать в лицо. Все слухи разбиваются в их железный характер в дребезге. Независимо от того, мужчина это или женщина, это сегодняшняя тема. Кто такие сильные? То есть их не видно. Их видно фасад. А это вот изнанка. Независимо от того, мужчина это или женщина, они в поисках такого человека, рядом с которым будет спокойно. И это спокойно основано не на отсутствии ссор, адреналина или в крайнем грани эмоций. Это спокойно означает, что рядом человек, который не предаст. Слабый – это потенциальный предатель. И он оправдает, что он не предал ничего. И даже такая байка бытует, что Иуда вообще хотел помочь Иисусу. Вот он ему раз, потому что он во всей своей красе там стряхнул крест и показал, а то уходит что-то там. Вот, понимаете? Оправдать. Все равно повесился. И это спокойно означает, что человек рядом, который не предаст. Человек, которому ты безгранично веришь, доверяешь и уверен в нем. И даже самым сильным людям нужна уверенность в том, что их любят. Надежный человек. Сильный человек в настоящем – это слабый человек в прошлом. Вот обнадеживающий абзац такой пошел. Сильными не рождаются. Мы приходим в мир слабыми. Все без исключения. Крепчаем по мере взросления. Если упали, но не сдаемся, значит набираемся сил. Если стоим на месте, значит нашли себе силы устоять. Постепенно, да? Если идем дальше, значит тем более у нас есть сила. Ходят по земле сильные, молчаливые люди. Это все Сандра Мэй пишет. С ними не всегда легко, как вот с Данка на него там, как окрысились-то, да? Не всегда приятно, не всегда комфортно, зато надежно. Это и есть та самая кавалерия, которая всегда приходит на помощь в последний момент. Сандра Мэй. Если все были бы сильными людьми, на земле бы воцарился рай. Ад на земле от слабых. И вот слабый человек, вот он... Ну, часто говорят, я сейчас ничего нового не скажу, вот человек жил, не понравилось, все хуже. Почему хуже? Потому что ты слабый. Ты источник вот этого развращения вокруг. Вокруг сильного лучше становится. Ты хлоп, перешел в другое место. Ух, да по сравнению с тем, там вот так. И вдруг там начинает быть хуже. В чем дело? Эти же люди, другие люди, они тебе показались ангелами в первый-то момент. И окружение. Что-то хуже. Ты источник зла. Ты портишь это место. Не проводник зла, не то, что через тебя кто-то что-то сказал. У тебя изнутри этот источник зла. Ты просто, ты даже, то есть ты не посредник. А источник зла получаешься. Надо что-то по-другому как-то думать. Не просто слабое звено, через которое враг пролезает в общество. А вот ты сам такой. Это какой-то был с Микки Рурком, по-моему, не помню, какой-то фильм. «Сердце ангела». Какой-то жутик. Когда-то я смотрел, сейчас даже жалею, что я смотрел фильм. Там, вот такой страшный фильм. Вот он как... Идет по следам преступлений. И только пришел, там бах, уже всех убили. Потом идет дальше, где же кто. Потом выясняется, что он сам это убивал.
Как называется?
Сердце ангела. Он сам это делал, но что-то у него там какие-то памороки были. Он это делал, потом раз приходил в себя и видит тут кровь такая, вот такое. Сам. Мы сами это делаем. Страшный фильм. Не смотрите, не записывайте. Глеб, не смей смотреть этот фильм. Ну, можешь смотреть, как хочешь, конечно. Но ты не потеряешь много, если ты его не посмотришь. Просто как пример, что я его сказал вообще. Проводники зла. Вот Бхагавад-гита говорит, где-то там в середине, не помню, что старость, болезни и смерть есть зло. Старость – это ненормально. Болезни – это ненормально. Это не норма. Это ты накосячил. И смерть тоже это не норма. Один человек, я не помню, где-то 82 года сказал, что о своем товарище, где-то такого же возраста, который умер, он говорит, ему не хватило смелости жить просто дальше. Не хватило смелости. Так вот, старость, болезнь, их смерть. Они... производные слабости. Если старость, болезнь и смерть является злом, то слабость является злом. Ее надо не лечить, с ней надо бороться. Она есть враг. Врага не надо лечить, ее надо гнать с территории со своей, чем угодно. А одно время у меня был аквариум. Вот. Я немножко знаю про рыб. Аквариум был на это 500 литров полутонным. И были такие рыбы с калярия. Они, знаете, такие ненажоры. С ними надо вот так вот чуть-чуть их дал покормить, и все. Потому что сколько ни корми, они едят, пока кверху пуза, вот, и просто дохнут, а там жорстко. Вот такие рыбы бывают интересные. Вот. И потом мне подсказали, как их лечить. Их просто вылавливаешь с очком в кастрюлю. А в кастрюле вода соленая, обычная соленая вода, поваренная солью. А им это как-то не в тему. И они начинают как сумасшедшие там вот так вот беситься. Сразу начинают очень быстро какать. И здоровые. То есть, понимаете, иногда надо лодыря гнать. Бесовщину-то изгонять надо. А не так вот, ничего, все пройдет. Не надо. Вот это сильным надо, понимаете, а слабым надо ремня хорошего. И эти люди, которые вот старость, болезни, смерть и все такое, которые воспринимают как норму, как слабость воспринимают как норму, ну время такое у нас, они проводники зла, они носители зла, и поэтому они в себе носят зло, и вокруг видят только зло. Такие депрессивные, токсичные люди. Они все знают, почему он плохой. Почему этот? У них досье вообще на каждого. На самом деле, это у них лента новостей такая идет там внутри от дьявола. И вот они это транслируют. Вот мне как-то спросили, звонит человек и говорит, я что-то там про рак говорил. Рак. Я говорю, да рак. Это, придуманная такая болезнь, на самом деле нет. Если человек просто вот устанет на работе, здоровый человек, у него симптоматика получится. Просто он закисленный в этот момент. Надо просто поесть, поспать, отдохнуть, вот и все, не будет симптоматики. Но когда начинаешь лечить, тогда проблема. А мне уже поставили такие диагнозы. А не могли бы вы... Я говорю, таких людей полно, вот я знаю, поговорил и все. А не могли бы мне адресок, я воодушевлюсь, что человек прошел, вылез это. Я говорю, понимаете, я не коллекционирую слабых людей. Нет у меня такого хобби. Даже те, которые слабость эту победили. Он просто вышел в норму и все. Но я коллекционирую сильных людей. Сильных людей. Которые не беспокоятся, даже они заболели, они не лечатся ничем. Они просто прут дальше. Потом раз, болезнь как-то отпала, она просто их не догнала. Просто все, некогда болеть. Знаете, да, бах, пошел на пенсию, а когда было просто некогда болеть. Делом надо заняться, а дело тебя и вывезет. И еще, это не к тому, что я ими там пренебрегаю, а просто, как это... Одного человека спросили, а ты вот обижаешься на тех, кто тебя обижает? Он говорит, некогда мне на них обижаться, потому что мне время еле-еле хватает любить тех, кто меня вот любит. Вот, а на тех, просто нет времени, а не то, что я вот специально их по полочкам рассортировал. Вот, просто вот такая вещь. А это общение, между прочим. Это общение. И поэтому, говорится, не бросайте бисер, как там, не бросайте... Не давайте святым псам, в одном переводе написано, не бросайте жемчуг вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его и, не обратившись к вас, не растерзали вас. Вот так вот даже. Вот. Что это обозначает? Ну, например, вот я мучился, вот, ну не я, какой-то вот сильный человек. У него проблема, он мучился, неразрешимый вопрос. А вы обращали внимание, что когда что-то вот задумал что-то делать, и не получается, день-два, раз, и проблема разрешается. То есть процесс был запущен. И, запущен, и я все время мучаюсь, не ищу быстрее. Вот я мучаюсь. У меня там налаживаются связи. Мой мозг растет. Связи с Творцом конкретно налаживаются. И бах, откровение. оно для меня так дорого, и мне так хочется, для меня, когда у человека откровение, что-то новое, там весь мозг вспыхивает просто, на томографии вот показано, вот, вот весь мозг, не там не 3% там еле там, как фитилек, а вот бабах, вот прорыв. И я с этим прорывом говорю, ты понимаешь? И объясняю его с таким жаром, и понимаю, что у него это откровение вообще никаких эмоций не вызывает. Не вызывает. Во-первых, он этим вопросом не мучился, не страдал. И может у него другая задача. Может он это откровение, ну некоторые откровения должны получать сами. Сами. И вот поэтому бисер перед свиньями, потому что ну, рано этому человеку. Не потому что он свинья. Ему пока не надо. У него какие-то другие задачи стоят. Вот. И поэтому... А у тебя те как уша там холодной воды. Потому что, ну да. Ты думаешь, боже мой. Зачем я только сказал? И ходишь уже. У тебя нет такого ликования. Поэтому смотри, с кем говорить. Радость притухнет. То есть для меня то, что ценно, для него вообще ничто. Он этим пренебрегает. То есть, и когда стучащему открывается, у него радость. А если не стучался? А я прихожу, заходи. Он говорит, я сюда не стучался. Вот. И даже может обратиться и растерзать, понимаете? Сильные люди, они не роботы, они не ангелы, они просто люди. И мы, и вот люди такие помогают, бывают. Тем, кто на них вообще и плевать-то хотел. Вот, а теперь вот этот вот столб, настоящий столб. Пока стоял, сотни людей в порядке. Не выдержал, ушел, сотням стало плохо. А поддержите вы его вовремя. Вот на этом общество и держится. На этом общество и держится. То есть, так он же не просил. Да, именно сильные не просят. Вот. А если просят, значит он не сильный попрошайка, зарабатывающий там на имидже сильного. Настоящих сильных внимание какое-то ну, не такое. Вот говорят, какое, вот когда сильный человек уходит, и все понимают, о, ушел сильный человек, сразу понятно. Когда, вот когда он был на месте, его не видно. Вот он растворяется как раз во всех. Его как личности, может быть, даже нету. Когда ушел, он, да, понятно, что мы потеряли. Когда слабый человек, наоборот, он приковывает внимание всех, терзает просто. И как только он уходит, на него сразу забывают. Вот это разница. Понимаете? Божий человек. А Бога вообще не видно. Те, которые стараются быть заметными, у них прям задача такая. Что ж я сегодня никого не впечатлил. Слабость. Сильно, как это Лао Цзы говорит. Умеющий ходить не оставляет следов. Когда он ушел, и люди даже думают, что они сами до всего дошли, что он тут вообще ни при чем. И тот радуется это. Молодцы. Вы же самый сильный. Он радуется, чтобы больше было сильных. А не то, что он один тут сильный. И на контрасте вот этих вот. Такой молодец. Сила Махатма Ганди. Сила в отсутствии страха, а не в количестве мускулов на нашем теле. Махатма Ганди. Наверное, там с мозгами в порядке, да? Все-таки Махатма Ганди. Помощь это не просто там для кого-то что-то делать, а помочь. То есть не вместо кого-то, а вот помочь. Вот я когда-то говорил о 4 уровнях бесовского инферно. Помните, да? Я не помню, в какой-то лекции говорил, что бесы, они бывают 4 уровней. Там есть дух и злобы поднебесные, это, которые мы ежедневно сталкиваемся, и достаточно просто найти вот это вот, как это называется сейчас в медицине, сейчас такое модное слово, ну, причину найти какую-то, психосоматика, вспомним. Психосоматику нашел, что вот это от этого, психосоматика, если я ее понял, значит, это называется по-христианскому раскаяние. Я понял, о, да, оказывается, все правильно, оказывается, это от этого, и они сразу боятся. И вот и не основная масса, это самые такие рабочие лошадки, это духи злобы поднебесной. И вот если я их просто не буду кормить, сильные люди, им просто некогда им кормить, то есть бесы первого уровня с ними не сталкиваются практически. Бесы второго уровня. Второго уровня это на уровне, как вот есть обычный человек, а есть мэр города, да? У него в подчинении. Вот, там другие. Ну, там другая сила, конечно. Если бесы первого уровня, ты можешь их подумать, что померещилось, то второго уровня тебе не мерещится. Он может тебя царапнуть, и останется след, и кровь потечет. Это вот это... полтергейсы, тут это они. Это второго уже уровня. И они не у каждого дома полтергейс, да? То есть они приходят не к каждому. А там третьего и так далее. Так вот, если я с первым разберусь уровнем, просто не буду кормить. Некоторых надо там, может, молиться целый день. То есть постоянно вот так гудеть вот этой молитвой, и они не подходят. Уже ты молодец, уже ты борешься. И тогда... А второй уровень, он же опирается на нижний уровень, если они ему не подчиняются, их ты у него же силы нету, у него самого нет, у начальника силы, у него есть структура какая-то, которую ты парализовал, она не работает, понимаете, и он падает тогда, второй уровень. Вот точно так же, как в этом инферно сатанинском, так и в добре то же самое, если мы... Нижний не поддерживает сильного, ну долго ли он протянет? Он же просто говорит, он показывает своим примером, он воодушевляет. Но сила-то в каждом из людей, вот это суммарное. А все ждут, когда он сам возьмет на себя весь этот воз. То же самое абсолютно. Могут истощиться. Я нашел стих про сильных людей. Сильные люди не плачут. Такие люди воют. Просто у них другое, намного сильнее горе. Многое вынести могут. Справиться с кучей проблем. Стиснут зубы покрепче. И просто найдут ответ. Кажется нам порой, что сильные люди из стали. Или еще какого более прочного сплава. Нет никакого сплава. Такие они, как все. Трудности просто умеют твердо держать в кулаке. Кто-то же должен в мире взять на себя все проблемы, подставить плечо другим, не дать упасть на колени. Как у всего на свете, у сильных людей есть предел, и давит на грудь им камень неразрешимых проблем. Уходят они ото всех, слезы им спрятать важно. Слезы сильных людей, это, поверьте, страшно. Вот так. Но мы их не видим. Они свое горе ни на кого не сбрасывают. Вот и все отличие. Если ты не будешь сбрасывать негатив пространству или кому-то еще, ты станешь сильным. Оно тебя трансформирует. Очень просто. Видите? Стишок вроде, да, их надо пожалеть, но это их источник силы. Потому что сила всегда будет расти. Они с проблемами сталкиваются. А когда вот очень вот так туго, и все оборачивается против нас, и кажется, нет сил терпеть, ни минуты больше. Вот в этот момент, не надо ни за что отступать, именно в этот момент случается перелом. Успех – это способность терпеть неудачу без потери энтузиазма. И нас искушать будут до последнего. Вот все, надо сдаться. Но ты просто перетерпишь, да сдохну, ну вот не буду. Бах, и отступили. А помните, я однажды рассказывал про такой очень показательный пример. В Кривом Рогу живет такая женщина, рассказывает. В общем... Я не помню, она это ее история или она кому-то рассказывала, от кого-то узнала. В общем, ребенок писился, инурез, по-моему. Инурез, ну уже большой, сколько можно. И одна говорит, сходи на кладбище. Там это конфетки дают, когда покойничка, карауль какого-нибудь. Там конфетки, хлеб на буханку ложат на гроб, потом отдают всем там это. И вот кусочек хлеба отдай ребенку. И нуреза не будет. Она говорит, боже мой, может пусть лучше писается. Что-то как-то странно какое-то это. Ну, потом ее туда достала, она пошла, она взяла этот кусочек, идет домой. И так, со стервенением, так пропади, ну послушай, пишет, что-то не хочу я с гроба вот это. И ребенок перестал писаться. Вот нас доводят, да, то есть перестал, понимаете? То есть, ну это как бы предопределено. И нас доводят, что все, ну все, достало. И если мы не ведемся, в этот момент наступает перелом. В любой ситуации. В здоровье, в отношениях. В экономике, во всем. Не сдайся. Не сдайся. Сила дана нам. Мы говорим, хочу силу. Или хочу предназначение, как мне один человек говорит. Я говорю, для чего? Чтоб меня перло. Я говорю, она дана для конкретного дела. А не чтоб тебя перло. Сила дана для дела. Понимаешь? Электроэнергия для дела, все для дела дано. Не просто так, что я здоровенький хожу. Она для дела. Что ты делаешь, кроме того, как ты поддерживаешь себе вот это вот? Нет ничего хуже, чем просто себе поддерживать и ничего не делать. Это как раз вот это, те живут на том заборе, который дьявол, как в анекдоте. Просто поддерживает. Оно дано для конкретного дела. И дело это называется как? Глеб знает все.
Предназначение.
Правильно. Ты знал?
Нет.
Нет? Ты посмотрел. Ну ладно. То есть это предназначение, это есть та конкретная точка, для чего нам оно дано. И для него все готово. Готово. И это в Священном Писании написано, например, в Шришопанишат, я зачитаю, Ом Пурнам. Ом Пурнам означает все есть, полное целое. То есть ничего лишнего нету, это тоже важно, лишнее таскать не надо. Как это? Амортизационные расходы уйдут, да, не надо нам лишнего. Вот не надо же лишнего, да, вот хвоста мне не надо, например, да, не надо, да. Вот все хватает, две руки, две ноги, все хватает, ничего лишнего. Вот, или летом в шубе ходить, это лишнее, да, вот примерно так. Лишнее это то, знаете, что такое лишнее? То, что мешает нашему предназначению. Лишнего нету. Читаем Шришопанишат. Верховная личность Бога всесовершенен. И так как он абсолютен и совершенен, все, что исходит от него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым. Чем? Всем. Вот всем необходимым. И поскольку само является полным целым, все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. То есть готовиться не надо. Уже все готово. Ну, какой пример? Вот оглянемся вокруг. Вот рождается ребенок. И для него уже все готово. Мама его помыла, грудца сунула, все готово. Он что, готовился родиться? Нет. Он вышел в этот мир. Чужой для него этот мир первый раз. А с ним уже все что-то сделали. Или вот ребенок там дальше пошел в школу, идет в школу, а там для него готово. Что готово? Все готово. Учителя, все. Но заметьте, он пошел туда, когда мама ему сказала. Если он пошел на вокзал, там ничего не было бы готово. И поэтому... К предназначению нужно призвание, куда тебя призывают. Вот там все готово. Во всяких других местах там ничего не готово. Если у меня ничего не готово, ты просто игнорируешь свое предназначение. Обзавидовался на что-то другое. Вот. И, в общем, если будешь ходить туда, куда Бог направляет, все будет готово. А если в другую сторону... Там будут готовы проблемы тебе. И проблемы это тоже Божие, так сказать, внимание. Они оттуда тебе будут на путь истинный. Ну и поэтому получается что? Найти свое место в жизни, это уже полдела. Почему? Потому что там все готово. Потому что мы нашли, что делать, а что-то не готово. Наверное, не нашли мы свое дело. Что для этого надо? Искать? Нет. Искать не надо. Надо слушаться. Бога изнутри. И он то, что тебе будет говорить, вообще может не стыковаться с твоим пониманием, кто я. Твое предназначение с твоим желанием вообще это редко стыкуется. У меня никогда не стыковалось и сейчас не стыкуется. Он мне рассказывает то, что я вообще не хочу. Не хочу. И нас окружают люди интересные. Люди от дьявола и от Бога. То есть сильные от Бога и слабые от дьявола. И вот слабые люди, они же вписываются. А они же, как это сказать, гармонично вписываются в реальность. И они говорят, да, да, хорошо, а вот там вообще хорошо. Вот, ну, то есть и они всех похвалят, ну и мне хорошо. Я же всех хвалю, никого не ругаю. А эти могут сказать, а мне вот не нравится. Как Глеб мне сегодня говорит, вот мне не нравится, как ты сидишь, вот давай сюда. Я послушался. Не нравится. Вот так. Я думаю, со стороны виднее, да? Потому что эти люди, которые нам не нравятся, кстати, таких вот я вот сразу гоню, потому что эти люди точно от дьявола, и там, где они находятся, там все будет разрушено. Как только они начинают вот эти панические разговоры, их надо гнать, понимаете? Гнать или держать вот в жестких рукавицах, не давать им это реализовывать дьявольские программы. Но только они начинают наполягать на этом. До свидания. А вот сильные люди, которые могут говорить, что там не так, добро пожаловать. Потому что и они даже против меня, они не за меня, но они за мое предназначение. Понимаете разницу? А если я в предназначении, я и в силе. Вот. Эти люди очень важны. Ну, люди от Бога всегда важны. И мне звонят. А как отличить голос Бога изнутри от голоса ложного эго? Да, вы знаете как?
Это интуиция.
Ну, как? Симптоматика. Интуиция. Ну, что?
Ну, показывает путь, куда тебе надо идти.
И ложное эго тоже указывает Бог. И дьявол тоже говорит, иди туда.
Да. Ну, сегодня подвело. Они туда поехали.
Ну, мне позвонили, сказали, как отличить.
Из двух путей выбирать путь.
Нет, я говорю, это очень просто, что голос Бога тебе говорит, что надо для других сделать. Иногда в ущерб себе. А ложное эго говорит, что сделать мне, чтобы быть хорошим и так далее. Вот и все, потому что Бог параматма, она знает все о других. Это все очень просто. Никакой мистики, все очень конкретно. Конкретно. Дух Святой говорит, что делать для других. И сразу телефон что-то повесили. Больше ничего не надо было объяснять. Хотелось сложный вопрос. Ответ очень простой. Очень простой. Итак, наше место – это наша миссия. Наше призвание – это то, ради чего мы вообще здесь. И сила наша в этом месте будет расти. Во всяком другом месте наша сила будет уменьшаться. Это симптоматика того. То есть ни физические упражнения, ни аутотренинг не увеличивают нашу силу. Алло! Нашу силу увеличивает нахождение на своем месте и то, что мы там должны делать. Никакие тренинги, никакие лекции не увеличивают нашу силу. Нашу силу увеличивает то, что мы должны делать, для чего мы сюда пришли. Угу. Потому что сила дана для конкретного дела. Ну, конечно, не все сразу, не все сразу. Мы видим, что все в этом мире растет и развивается, и сила нашей предназначения будет тоже разворачиваться, наполняться смыслом. И в этом, в общем-то, вся жизнь. И вот когда мы вот видим, например, взрослого юношу, мы помним его как ребенка, и ну вот я вот жил в селе одно время, да, село Ероховка, Грачевский район, Оренбургская область, одно время жил там. И там был один, его звали Кит, у него рот был большой такой, его звали Кит, поэтому прозвали.
И вот я встречаю его уже таким юношей, я говорю: «Кит, это что ли ты?» Я его порту и узнал. Он: «Да, я смотрю, такой мужчина, такой парень». Я его не могу воспринять, я воспринимаю как вот этого, да? Как вот говорят, пророка в своем отечестве нет. Он уже вырос, он уже другой совершенно. Но я как-то... Мы были в разных местах. Но это не так страшно, что и поэтому пророка во своем отечестве нет, тебя там не признают, это нормально. Иисуса то не признали. Но самое худшее, что с нами может случиться, что мы вырастаем, наша сила выросла, наша миссия выросла, а мы себя оцениваем, как 2 года назад я был. Вот это самое страшное. Меня никто вообще не тормозит. Никто не тормозит. И я решаю свои проблемы, которые уже в принципе решены только потому, что во мне уже есть весь ресурс что-то делать. И главное, я знаю, что надо делать, но я решаю эти проблемы. Потому что хочется решить старые проблемы новыми силами. Хочется десятикласснику зайти в первый класс и так одной левой все порешать. Нет, дорогой, уже это... Интегралы, дифференциалы, уже другое. А что, опять напрягаться, что ли? Да, но то ты и сильно. Если не будешь напрягать мышцу, что с ней будет через месяц? Вот так будет болтаться, да? Надо напрягаться, как ты хотел. Во всем напрягаться надо. Один из факторов, которым связывается призвание, это ты, когда не воспринимаешь себя тем, кто ты уже есть, а ты воспринимаешь тем, кто ты был. Итак, первое, что связывает наше призвание, потому что это тема силы. Я пошел не туда, куда меня направили. Вернее, даже не туда пошел, потому что есть такое понятие, даже вот у физиков, пространственно-временной континуум. Не то, что мы не можем свернуть с пути. Я повторюсь, что руль, штурвал у Бога. Мы все равно идем по этому пути, но мы не туда идем, а мы никогда идем, никогда надо. Мы немножко протормозили, мы немножко профилософствовали. Мы почему-то подумали, что мы что-то не готовы. То есть, если Бог сказал, понимаете, Он Бог сказал, а я подумал, что-то Он рановато сказал. Да, ну не смешно вот это, да? Он знает тебя, написано в Библии, пока ты еще там в чреве матери еще не зародился. Он все про тебя знает, призвание прежде тебя, и Он уже родилось. И Он тебе, когда Он тебе сказал, значит, там все уже готово. Но готово там, куда Он тебе пальчиком показал. А если ты... Как я попадаю не в то место? Я на ручник машину свою затянул, и она остановилась. Время ушло вперед, а я уже не в своем месте, я немножко в прошлом. И тут одни проблемы пошли. Проблемы. Вот я не готов как раз к тому, чтобы быть в другом месте, в другое время. К этому я не готов. А вот к тому-то я был готов как раз. Призванию. Там сила. А тут мне ничего уже не надо делать, все надо сделано. И поэтому Писание говорит, что ты пойдешь только там, где предназначено. Даже без согласия написано в 18 главе Бхагавад-гиты. Если ты даже откажешься меня слушаться, то все равно тебя протащат по этому месту. Ну, немножко с опозданием. Ты придешь на этот же фильм, но там уже титры. Ты придешь к этому же борщу, а он уже немножко прокис. Надо вовремя. Вовремя. Для этого надо не бояться. Для этого надо ему доверять. Вот. А когда придешь позже, там, конечно, ничего уже не будет приготовлено для тебя. Ну, раньше надо было. Итак, первое, что связывает твое предназначение, ты промедлил. А второе, усомнился в своей готовности, не воспринял себя как готовым к тому, что Бог сказал. И это первое заставило тебя затянуть ручник. То есть первое и второе не связано. Даже можно сказать, что вот это второе, оно и первое есть. И у дьявола есть одна такая цель. Парализовать твое призвание, в котором ты для него неуязвим. И он тебе говорит, ты не готов, ты еще не вырос. Никогда нету времени, когда ты не готов. Если даже ты очень много чего-то плохого сделал, Бог тебе он тебе вываливает и говорит, у тебя тут задолженность такая, ну давай разгребайся, да? То есть это не как, когда ты задолжал там за свет или там за что-то, тебе приходит и всю сумму, и понятно, что у тебя нет, все, квартиру забираем. Ну что-то такое, да? Нет, Бог, он смотрит, он знает, сколько у тебя сил, сколько он может тебе додать этих сил, и говорит тебе ту программу, которую ты вполне можешь исполнить. Если даже ты не можешь исполнить его вот так вот реально по логике, тогда случается чудо. Случается чудо. Он лично приходит на помощь, и тогда мистическая помощь случается. Напоминаю, есть два типа помощи от Бога. Те, которые на автомате, то есть ты соблюдаешь режим дня, все такие дела, вовремя ешь, и часть проблем сразу снимается. То есть Бог делает систему, он говорит, вот это, просто не греши, и все будет хорошо. И когда ты грешишь и говоришь, Бог, а ну-ка мистику давай сюда. Он говорит, нет, просто не греши. Просто, ну не пей водку, и все, и не надо будет тебе вот этого. Не надо. Он тут не будет помогать. А есть другие. Именно те, когда ты вот подзадержался, и когда вот надо сделать, а у тебя нету сил, тогда вот это есть. Два типа помощи. Мистическая и такая, просто будь приличным человеком. Вот. Есть очень приличные люди. Ну ладно. В общем, нет такого времени, когда бы я не был готов. И нет такого места, куда бы Бог пальцем ткнул, и там что-то было не готово. Там абсолютно все готово. Вот и мы иногда видим такие вещи, что вот этот человек, такое призвание, он точно не готов. Один бандит, например, что-то его там накрыло, развернуло, что-то с ним произошло, он там раскаялся, покаялся, и потом проповедовать начал там, Бог какой хороший, и закон лучше не нарушать. И вы знаете, наверное, если бы там Иисус ходил, он бы меньше был, он был итальянский мафиози какой-то, я ролик смотрел. У него успех просто ошеломительный, понимаете? Он, и Бог его направил на вот этого. И вы думаете, этому мафиози было интересно всем вот это говорить? Нет, он говорит, я просто, у меня внутри, я не могу этого не говорить. Мне не хочется это говорить, но я не могу этого не говорить. Не говорить. Я вспомнил одно, в Библии есть такая вещь, когда одного одержимого, он, конечно, не мафиози, но там цепями так всех крушил, его хотели связать, он цепи рвал. Представляете, силищу человек. И он всю округу там держал в страхе. Иисус пришел, там переплыл на лодке, что-то сказал, так бесы вышли, в свиней зашли. И тот говорит, я к тебе хочу. В лодку он говорит, иди проповедуй там в 10 городах. Понимаете, призвание может вообще с твоими желаниями не стыковаться вообще никак. И тот пошел и делать. И Иисус бы, если пошел в этих там городах 10, не было бы успеха. Да? Он, его гнали, где-то убить хотели. А когда они смотрят, этот с цепями идет, такой вот, и говорит, Бога надо слушаться. Цепочкой так. Они так. И там написано были, все уверовали. Сколько уверовали? Все. А Иисус, когда там была оппозиция, а там все уверовали, с цепями идет такой мужичок, да? Все уверовали. Понимаете, как он точно был? И на самом деле, вот это призвание, предназначение, вот можно было сказать, что там этот Иисус, он там, было предназначение выгнать бесов. На самом деле нет. Это как геометрическая прогрессия. Он на самом деле этим действием освободил 10 городов еще. И я думаю, что я какое-то действие сделал, а мы не знаем, как дальше это. Запущен процесс некий. И эти процессы могут быть запущены от дьявола или от Бога. Ну, мы разобрались уже, где я от дьявола, где, если я с позиции силы все это делаю, от Бога, если с позиции слабости, трусости, от дьявола. А процесс-то идет. И эти процессы идут. Здесь одновременно, здесь идут от Бога, здесь идут от дьявола. Вот у нас, в нашем мире так идут. Мы видим, запущены много лет назад были процессы от дьявола, и они идут. А мы смотрим, да, ну что-то такое, оно разворачивается, такие окна Вертона. И они, а есть процессы от Бога, идут. И они такие незаметные сейчас. Ну, они стрельнут там Мы не, то есть от нашего поведения сейчас зависит, в каком состоянии мир будет через 40 лет, через 50 лет. Какие процессы мы поддерживаем. Сила, наша сила, это сила призвания. Сила призвания может остановить, перед ней вообще никакая сила просто ну, рядом не стояла. Потому что призвание это от Бога. И этой силой призвания мы можем остановить любые дьявольские процессы. Но только своего призвания, не чужого. Вот. А нам, а дьявол, он что берет? Он берет, как ему лучше всего, он берет и говорит, ты же должен быть в гармонии с природой. Да. Ну ты же этого не хочешь. Да, не хочу. Не хочу, нет. Ну и все. Вот когда у тебя возникнет желание изнутри, вот тогда и будешь. А сейчас пока сиди, не твое время. Это дьявол говорит. Самые сильные победители, они вообще ненавидели даже это дело, но потом хорошо. И поэтому радость, она не от того, что мне хорошо, вот я вот это созерцаю мир, а от своего могущества. Всякая другая радость, а дьявол, извините, это не радость, это злорадство, если там рассмотреть хорошо, провести там, как это, инвентаризацию этого, этой эмоции, окажется, что это от дьявола. Что это злорадство. Потому что другим немножко хуже, они, конечно, лучше. Вот.
Там не закрывается.
А? Не закрывается. А, ну ладно, ладно, у нас они там все. И таких вот, ну кто-то скажет, там Иисус, все такое. Нет, вот реальный случай, один полицейский, настоящий имеется в виду полицейский, не как сейчас, да, а настоящий полицейский, именно в своем призвании, который бандитов ловит настоящих, а не шугает мирных граждан. Вот. В общем, совершил ряд подвигов, все такое, потом влюбился и говорит... И у него деньги там есть, ему там, ну он такой успешный, в общем, человек, и он говорит, все, я, короче, на покой, он молодой, очень молодой, вот женюсь, в село заведу там, и его начальник говорит, имеешь право. Более того, заработал. Заработал. Имеешь право. А что будет с этими бандитами, которых никто так не ловит, как ловишь ты? Ты, конечно, там будешь в своем селе там, втыкать в закат, там, вот это вот, любоваться. Вот. А что ж будет с этими? И он остался. Вот, понимаете? И та женщина с ним осталась. Значит, настоящая любовь. Настоящая, вот кто, ну, пара ваша, мужчина, женщина, неважно, она поддерживает призвание другого. А если, ой, нет, а мне что с этого будет, мне это неудобно. Нет, не твое оно, не твое. Надо, говорит, отойди от меня, сатана. Все, до свидания, до свидания. То есть надо не забывать, кто, ну, кто для чего рожден. Даже если тебе вообще не до этого, ну надо. Борьба идет не за тебя, а за дела, которые тебя ждут. И еще раз на бис повторю, что не ты лично дьявола интересуешь, а ему интересно сожрать эти божьи планы, которые через тебя и больше ни через кого в жизнь притвориться не может. Вот. И человека можно, конечно, спасти, но его жизнь может связана быть со всякими мелочами. То есть я хочу, наверное, вы меня не поняли, человека можно спасти, да? Спасти. И он проживет свою жизнь нормально, безбедно. И врагов не наживет никого. Кстати, это хорошо или плохо, если ты не нажил себе врагов?
Плохо.
Это не просто плохо, это от дьявола точно. Точно. Ты не просто толерантный. А в Шримад Бхагаватам песня первая. Алиса, или про себя читай, или зайди в ту комнату. Алиса. Хочется показать, что она мечет. И так уже все знают. Чего это сказать?
Что Алиса молодец.
Не, это понятно. Вот видите, как сбивает призвание. А, я хочу сказать, что ты можешь быть спасен. То есть ты в порядке, и ты проживешь свою жизнь, даже ничего не сделав. И Бог скажет, имеешь право, живи по карме, не надо тебе никаких чудес. Ни к чему тебе дороги, буераки, реки, раки, косогоры, горы, горы такой вышли. Не надо, не надо, живи обыкновенно, радуйся. Но Он хочет, чтобы ты жил по полной. По полной, на 100%, чтобы у тебя не было свободного времени. Вот. И оно было не просто заполнено, а бы чем. Потому что любое свободное время, которое ты не в призвании, и там будет и радость, там будет и отдых, там душ не отдохнешь, отдохнешь. Вот. Святое место пусто не бываешь, оно будет заполнено мусором всяким. Мусором. И потом, ой, голова болит. Конечно, от мусора. Ты приносишь этот мусор и в другую корзинку такой пересыпаешь. То есть надо другой мозг. Не пересыпаешь. Вот. Ну, а потом опять идешь собирать этот мусор. Типа отдыхаю. Что такое мусор? Знаете, для чего голова? Это мусороперерабатывающий завод. Ну, с чем-то столкнулся, ну перевари хотя бы. Раз ты с этим столкнулся. Перевари. Нет, должен кто-то переварить, переживать, и я опять положил сюда. Должно само работать. Ну, мозги для того, чтобы мусор. А, Шримад, я вспомнил, на чем нас это Алиса это, подсекла. Шримад Бхагаватам, первая песня, часть первая, написана, что бхакти, а бхакти это любовь, состоит из четырех вещей, оказывается. Кто-то помнит?
Я можно еще вопрос? Повторить вопрос, можно?
Четыре составляющих любви.
Есть невинные, в общем, слуга Бога, враг Бога и Бог, собственно.
Да. В любовь входит вот сам я, который его слушаю, враги в обязательном порядке, невинные, которым я там проповедую, которым не в курсе дела, и Бог. Потому что есть такие, я всех люблю, а ну там где-то Бог, а я пока тут всех люблю. Любовь это на кого Бог указал, вот иди делай. Любовь это не мне вкусно, вот здесь вот, да? Ой, мне вкусно, я люблю вот это вот зефир в шоколаде. Это не любовь. Это не любовь. Любовь это глагол, что сделать, а что сделать, говорит Бог, вот это любовь. Мы путаем вожделение с любовью, они очень похожи, отличаются они исключительно по плодам. Но когда накрывает и любовь, и вожделение, накрывает одинаково тебе, просто приятно, накрывает, мозг сразу вырубается, а потом по плодам ты понимаешь, что это было, хорошо или плохо, но уже поздно. Я к чему это говорю? Что враг обязательно. Если врага нет, то любовь не состоится без врага. Если все, всеми. И там горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. То же самое Иисус сказал. Вот, а я ему верю. Ты дашь всех хорошим. Что это уловки врага рода человеческого. И только тогда ты будешь жить по максимуму. А если ты по максимуму, вот эти вот ты всем хочешь угодить, все, по максимуму не состоится. Ты не выполнишь свои роли. Главная беда человеческого рода от того, что тысячи людей доживают до самой смерти, нормально доживают, так и не поняв, для чего они вообще жили. И они всю жизнь, они даже не понимают, что этот Островский говорил, как закалялось, и вот, чтобы не было, как это, как там, мучительно больно, за, без, а некоторым вообще не больно даже. Они говорят, хоть бы еще пожить. И знаете, у них это одна мантра, хочется жить. Я видел одного человека, он вот так вот умирает, говорит, хочется жить. И ничего понятно, что человек не сделал в жизни. Просто жил, прожил, и хочется жить, и понятно. Цели нет. Вот когда цель выполняется жить, тогда он смерти не боится. Тогда он четко понимает, что он идет жить дальше, в следующую какую-то цель. А так он этого не сделал, тогда он боится смерти. Все у него на теле припарковано. Вот. Рано или поздно наступает момент, когда человек должен поставить точку обо всем, что делал по обязанности, и взяться за то, к чему он призван. Потому что что такое обязанности и чем отличается от того, что он призван? Мы можем не понимать, что у нас за предназначение такое, а именно там сила, настоящая сила. Все остальное просто попутный ветер. Что-то я понимаю, что вот я должен делать. Я всю жизнь понимал, что я должен быть лесником, жить в лесу. И не женатым, и чтобы вот одни дятлы там долбили, а я за ними присматривал. Чтобы они, вот, так, вот что-то мне хотелось. Вот у меня вот и сейчас это никуда оно не делось. Вот. Вот. Что-то я себе возомнил. Что-то подсказали друзья, у них своя. Что-то папа с мамой там. Папа с мамой обычно, что в чем не состоялись, они норовят спихнуть на своих детей. Ну, я не сумел, но ты теперь-то можешь, я-то знаю, что там было. Вот. И не сомневайтесь, в одних из этих версий, их там, может, там штук там 15-20, есть одна Божья. Чем она отличается от всех остальных? Когда ты все остальные делаешь, ну, просто делаешь, получается, да. Но когда ты прикасаешься к этой, к Божьей версии, как-то все вспыхивает, все меняется, вообще все меняется, ты уже сам себя не узнаешь. Это как кнопка. И она считается самой незначительной у нас. Да, это, потому что все остальное подразумевает какую-то славу. Прямо сразу, как только ты берешься за нее. Твое призвание никакой славы не подразумевает. Оно подразумевает, что все очень удивятся, когда ты это сделаешь. И только тогда заметят. И поэтому тебе кажется, незначительно. Да кому это нужно? И мне не особо интересно, и никому не нужно. Вот. А что это вообще я должен делать? То есть, поскольку миссия всегда возникает раньше, чем возникает тот, кто будет ее делать, мы должны понять, что мы от этого зависим, от этой миссии. Что она на нашу жизнь влияние оказывает, ого, какое. И вот эти разговорчики о духовном росте, как о самом главном, это еврейские народные сказки. Не ведитесь. Потому что главное дело, ты возрастаешь только в деле, а не вот духовный рост. Вот так вот. Ты возрастаешь, если что-то сделал. Если ты ничего не сделал, ты никуда не вырос. Все очень прикладно. Все очень конкретно. Никаких других духовных ростов нету. Все по-настоящему. А то живут в таком эфемерном. Тут вообще черти что творится, а они духовно растут, понимаешь? Убил когда-то. Ну и ладно, пускай расти там. Это трусость свою спрятал, хвост поджал, и вот он духовно растет. Лишь бы не участвовать, потому что опасно может быть. А за духовность хоть кого-то забанили там в интернете, под белые ручки повели, да медитируй, мычи сколько хочешь. Ничего тебе не будет. Как хорошо. Как познать самого себя? Только в действии, ну, не в созерцании. То, вот я вглубь себя загляну. Ты просто смотришь, оно вообще ни в какие ворота не лезешь, идешь и делаешь. Внутри тебе говорят, это не должно быть. Это ужас, надо что-то делать. Вот и все. Не надо в себя заглядывать. Себя заглядывают те, вот те, понимаете, вот когда я просыпаюсь, у меня глаза не туда смотрят, а вот что-то сюда. Да? Это что, может Бог ошибся? Надо себя сначала посмотреть. Раз, и они такие белки. Я проснулся, себя вижу. Потом, ага, а потом поворачиваю. Нет, сразу вижу, сразу. Люди должны знать, что в этом театре жизни то только Богу и, ну, может быть, ангелам дано быть зрителями. И, кстати, Гёте сказал, Бог тебе говорит, делай все. Мы не должны быть зрителями. И даже это не актеры. Мы реально действующие лица. Когда тебе Бог говорит, будешь делать вот то-то. А ты, а у меня нету силы. Это делать, силы сегодняшние, да, нету. А Бог тебе говорит, это понимаешь, дорогой, эта сила прежде себя уже есть. Когда тебя не было, сила уже была. Просто иди туда. Оно тебе там... Призвание-то раньше было. Это необычайная сила. Это не просто а я не отоспался, не поел. Нет, это другая сила. Это не от продуктов и от того, что ты отоспался. Это другая совершенно сила. Это гуны. Просто гуны. Для этого призвание не надо, чтобы по гунам это, как по волнам. Так что иди, не сомневайся. Будет она в тебе, моя сила. Если ты будешь делать мое дело. А если ты не будешь делать мое дело, то никакой тебе силы не будет. Вот так говорит. Бог. Ну, я так пофантазировал, но я думаю, он так говорит. Если ты намеренно собираешься быть меньшим, чем ты, ну так безопаснее, чем ты можешь быть, то ты будешь несчастным всю оставшуюся жизнь. Такая глупая ситуация. Почему меньше? Бог сказал, а я туда не иду. То есть ты ему сразу аргументы, почему это нельзя делать. Как будто он не знает, чего ты можешь, а чего не. В общем, суть в чем, чтобы, не помню, в каком-то фильме была такая фраза, главное, чтобы костюмчик сидел, не помните? Нет? По-моему, «Чародеи» фильм был. Угу. Помнишь, да? Так, главное, чтобы костюмчик сидел, и что-то там, я не помню. Так вот, да. Призвание наше точно по нашему размеру. Оно прямо сидит на нас. Сидит. Можешь в этом не сомневаться. И когда ты в него облечешься, как правильно там, тебе больше уже нечем не беспокоиться, ты не мучаешься абсолютно ничем, уже просто держишься этого навигатора, все в порядке. Это просто броня. Все остальное либо хлябает, либо тесно. Либо сдерживает тебя. Ты психуешь в обоих случаях. То есть не ширпотреб, а интпошив называется, да? Вот. И чтобы держаться навигатора, 1861 Бхагавад-гита. Верховный у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет всех. Вот скажите, всех, понимаете? А меня не направляет. Написано всех. Живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Это тело машина. Комментарий. Сверхдуша руководит всеми действиями живого существа. Какими действиями? Всеми опять руководит. Вопрос, ты слушаешься? То есть пьян ли водитель? Вопрос. Слушаешься или нет? Как только живое существо переселяется в тело определенного вида, это тело начинает определять характер его деятельности. Один и тот же водитель в скоростном автомобиле едет гораздо быстрее, чем в обыкновенной машине. Точно так же в соответствии с указанием сверхдуши, в соответствии с указанием материальной природы создает для каждого живого существа тело определенного вида. Как в одном фильме, да на тебя пахать надо. Такое вот, такое, да, оно чем-то там на компьютере, да, что-то вот тело не соответствует деятельности, замечали? Да. А вот что-то должно, а для чего тебе такое тело? Сейчас очень много в связи с этой вот механизацией, да? А, вот, так. Точно так же, в соответствии с указанием сверхдуши, материальная природа создает для каждого живого существа тело определенного вида, чтобы действовать в соответствии с возможностями своего тела, оно могло осуществить желание, которое не успело исполнить в прошлой жизни. Смотрите, тут еще и бонус. Желания, да, они тоже остаются там. И желание, смотрите. То есть призвание обеспечивает еще и ваше желание. Они тоже, вот я такой раб Божий, вот такой вот воин такой света. А мои желания нет. Нет, оказывается, это входит в комплект. Ее долг от души, да, предаться ему, как гласит следующий стих. А какой следующий стих? Стих 18.62. Предайся ему безоговорочно. То есть не обрюхивайся, да? И ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь его вечной обители. Вот. И бывает, что призвание исполнено, человек уходит из жизни, призвание остается, вакансия. Человек другой приходит, Бог находит замену. То есть дело не будет все равно остановлено. А бывает, что человек так сильно избегает своего призвания, что теряет право жить на земле. Как вам такой вариант? Вот так сильно вот упертый, да, вот нет, нет, нет. Вот. А это я не погорячился. А знаете, что вверху, то и внизу. Если ты на работе пьешь, то тебя уволят. И для тебя это маленькая реинкарнация. А на работе надо работать, а не пить или что-то там еще чем-то заниматься. Вот так. И ты думаешь, завод остановится? Ты такой крутой, единственный, неповторимый. Нет. Я работал на втором в Запорожье, во мне слагали легенды. Легенды. Некоторые вещи называли моими фамилиями. Вот. Я ушел, а там работают, понимаете? Не рухнуло второе Запорожье. Не рухнуло. Какой бы ты ни был. Потому что Бог за всеми присматривает. Нашлись другие люди, что-то делается. Ничего страшного, ничего не рухнуло. Есть какая-то система, которая все это поддерживает. Как только люди не хотят это поддерживать, их увольняют. Находят тех, которые поддерживают. Не вопрос. Ты думаешь, вот такой ценный, и тебя уволят? Понимаете? Уволят. Ты теряешь. Ты для чего на земле? Для предназначения. Вот. Что с нами случается? Это к вопросу о предназначении. Случается ради чего-то. Это чего-то как раз вот и есть предназначение. Вот все, что с нами случается, оно нам или подталкивает к этому призванию, или уводит оттуда. Там, что именно? Все. Замужество, развод, работа, какие-то переезды, какие-то встречи, какие-то расставания. Если ты отходишь от чего-то этого, от чего-то это, ради этого, то к тебе приближается смерть. Как приближается? Во всем. В здоровье, в деньгах, в отношениях. Просто смерть. У тебя все начинает уходить. Потому что ты не выполняешь свои роли. И все думают, о, и бегом на курсы. Ушли отношения. Как наладить отношения? Да бесполезно. Ты будешь все знать об отношениях и будешь одинок. Потому что не делаешь свое призвание. Тебе надо в силу вернуться. Кому надо деньги, отношения, здоровье? Кому-то надо? Кто-то хочет себя чувствовать хорошо? Вот, вот призвание все есть. Если этого нет, ничего не поможет. Уволен. Или пойдешь в криминал. И тогда вроде как бы все будет. Но понимаешь, ты в армии дьявола тогда. У тебя все будет, но счастья не будет. Счастья не будет. И продолжения не будет. А потом карма полной ложкой. Некоторые рождаются уже в таком состоянии. Думаешь, это что ж надо было такого сделать, чтобы вот таким родиться? Это за что вот ему? Вот уродами рождаются буквально, да. Вот. Ну и то. Итак, если ты отходишь это от этого ради чего-то, то смерть приближается. Даже вот смотрите, если ты с любимой работы уходишь, как-то вот душа не на месте бывает, да, вот прикипела, там такие, не сбегаешь, а вот уходишь. И как-то вот душа не на месте, пока не находишь что-то новое. Ну, если миссии нету, то вообще ничего не радует, потому что радость от могущества, это естественно. Для могущества нужна необычайная сила. Там, где ты летаешь на этой работе, где ты спешишь с дома на работу радостно, и с работы домой радостно, вот это сила, понимаете? Сила, которая даже получается, не получается, ты все равно это делаешь, потому что оно твое. Я считал, что вот дом мой, это мой дом. Но не все считали, что работа, это их работа. Они сказали, это начальника, вот мастер, начальник участка. И мой участок я считал личным, своим, собственным. И гнал оттуда начальство. Когда начальство приходило, я говорю, уйди отсюда с глупыми советами. Я знаю лучше, что мне тут делать. Вот. И год на это ушло, и потом стали обходить стороной. Я делал все, они поняли, что там я все лучше сделаю. Это считал своей собственностью. Вот свой участок. И делал как для себя. Как вот родные были вот эти шпалы, рельсы и все такое. Вот. И там вот поэтому-то была и мистика. Потому что это мое. Я, моя ответственность. Не этого начальника. Вот. Когда ко мне приходили, вот это надо делать. Я говорю, депо и товарный двор, это на мое было. Говорю, сегодня лучше, когда никогда не было и вряд ли когда будет после меня. Ничего тут не случится. Им не верили, уходили, и там ничего не случалось. И следовал своему плану. Итак, для могущества нужна необычайная сила, и она активируется исключительно и только в предназначении. Необычайная сила. Мы, на самом деле, нам обычное счастье не нужно. Нам обычно надо что-то необычайное, потому что когда вот это необычайное, у нас вот этот драйв и вообще желание жить возникает. Что-то жизнь, она что-то необычайное. Это что-то вопреки. Потому что обычно это вот потому что. Закон кармы. Потому что. А вопреки. Жизнь вопреки. Вопреки. Я вышел на мороз, температура тела то же самое, как была. Вопреки. Почему? Потому что живой. И нас интересует жизнь. А жизнь, она вопреки. То есть, а все, те, которые живут потому что надо, так, потому что вот это было, они не живут. Они не живут. И о предназначении там никакой речи не ведется. Потому что они живут потому что. Предназначение это тоже вопреки. Предназначение, я должен прийти сюда и сделать что-то, что раньше такого тут не было. Что-то изменить. Что-то новое, а новое... У него есть враг, старое, его надо менять. Поэтому там в списке написано не только сила, но еще и победа. Победа. Я не должен был, как смертью храбрых, там, лечь, и после меня осталось там что-то такое. Я должен остаться жить и победить. Вот такая вот, такая сила. А и, без, и вот эта сила, она же еще и снабжена вот этим знанием и... Без этого знания в предназначение человек даже ну, не знает себя. Вот если нет предназначения, человек не знает, чем себя порадовать, не знает, чем себя развлечь. И вот ищет, то там, вот, как бы себя развеселить, пытается, да. Но ничего не порадует, если главного нет. Психологи не помогают. Помогает только предназначение. Вот. Лучший психолог. Он тебе мозг на место поставит. Не мозг, а душу. Есть такое выражение «пустые люди». Это люди без предназначения. Ни образование, ни очень плотный рабочий день, где мне так вот тут вот некогда все. Никакой фитнес-клуб, ни философский клуб не заменит отсутствие жизненной цели. Ты можешь забить до отказа, тебе некогда. И все эти вещи очень полезны. Но если не будет, ты все равно остаешься пустым человеком. И все эти вещи тобой скопленные, затраченные, ты еще напряг других людей. Просто груда мусора. Почему? Потому что груда мусора, она там лежит, она ничего не делает. Ты должен быть движущей силой что-то делать. Тогда оно может быть. Оно может быть, а может быть и не быть. Это твое призвание. Не обязательно все это. То есть, если все это бесполезный мусор, потому что ты не делаешь ничего в этом мире, что должно. А если ты не делаешь то, что должно, то можно сказать, ты вообще ничего не делаешь. Потому что то, что не должно, оно не состоится. Это означает, тут ты сделаешь, а отвернулся, ну раз и след замели. Не видно его. Ничего не сделал. А с предназначением человек прошел, осталось и стоит. Дальше. Кто-то подхватывает, делает что-то дальше. Вот. И жить с такой пустотой грустно. И у тебя диплом об образовании, связи, там таланты, но это вообще ничего не стоит. И ты это понимаешь. И это группа риска людей, это суицидники. Вроде все есть, а жить не хочется. Да? Почему? Дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. А ты чего доброго? А я хочу доброе все. Радовать своей улыбкой. Кому твоя улыбка нужна? Ты что-то сделай, а потом улыбайся. Хорошее настроение это тоже надо. Ну, не, может быть, ты профессиональный клоун. Это да, это бывает такое призвание. Бывает такое призвание. Но если ты не профессиональный клоун, не всемирно известный, там, Юрий Никулин какой-нибудь, а просто так, то ты просто занимаешься выживанием. А для чего это срубает в огонь? А чтобы место не занимало, туда посадят что-то такое, что приносит плоды. Да? Вот у меня какой-то огородик, и тут нету лишнего места. Нету. А вот эти люди, они же не сами вдруг взяли и так опустили. Пустые люди. Детьми все же с талантами были, да? Возьми какого-никакого ребенка. Он что-то вот прям вот сам решение принимает. Куда все девается? Дьявол очень постепенно, называется окна Авертона, уводит человека. И когда ты видишь, что около человека начинает работать какая-то дьявольская схема, и ты ему об этом говоришь, что, знаешь, может, не надо это делать. Он говорит, да, это ерунда какая-то. Ничего страшного. Ну, там, ужалили, ну, там, материал на лице, ну, ничего страшного. Ничего страшного. Ну, покурил, ну, погулял. Ничего страшного, есть чуть-чуть, не в затяжку. Вот. А это запущен дьявольский процесс. И ничего, то, что ты сделал, дьявольского, самого маленького, даже обозначил, не будет бесследно. Что Божье, что дьявольское, не будет бесследно. Они не понимают, что в них так мягко забирают от Бога потихонечку. Сейчас просто там, вот сейчас там эти вещи, которые я сейчас вот сказал, это жестко, гоняются просто за людьми. Надо, надо, а то уволим. Надо. А начиналось-то все мягко, помните? Все мягко, мягко, мягко. Вот так и все будет. Сначала мягко, мягко, но люди сдались на это мягко, дальше жестко, дальше жестко. И ни шагу назад, поэтому надо сразу останавливать. И тебя больше не... Тогда тебе дальше не двигаться, они не будут. И вот люди, которые уперлись сразу, на них сейчас при вот этой жесткости, где сядешь, там и слезешь. И какие там не устраивали там всякие зоны, и некоторые предприятия, такие маленькие магазинчики, работали, и к ним приходили блюстители порядка, они их посылали в густой темный лес, и те уходили, ничего не могли сделать. Ничего не могли сделать, по сих пор. И ни разу ничего на себя не напялили, и тем более там, и написали еще на дверях, да заходите, люди добрые, чего вы боитесь-то. Никто не может сделать, они уперлись сразу. А остальные уже тяжело, потому что они позволили всяким мелочам. И процесс пошел и закрепился. Процесс пошел и закрепился. Поэтому надо останавливаться сразу. Просто определяться, что от Бога, а что не от Него. То есть не терять себя, не терять своего призвания, не отпускать свое предназначение. За нее идет борьба. Как борьба идет? Да вот такими маленькими вещами. Маленьким вещам. Вот что такое вот это средний бизнес, куда-то там ну, потихонечку куда-то девается. Вы представляете, какое огромное количество предназначений просто ушло никуда, прекратилось. Это огромное количество предназначений ушло. Потому что люди позволили, немного, а им пообещали, да, через неделю все закончится. Ничего не закончится, пока мы сами не закончим. За это борьба. Для кого написано вот в Бхагавад-гите 18.78? Вот это сила, победа, изобилие для непустых людей. Для пустых людей это не написано. Они могут это не читать. И в введении там Прабхупада пишет, это Бхагавад-гита не для... Есть там преданные, есть непреданные. Можно сказать, смелые и не сильно смелые. Для смелых людей. Военная книга. Не надо читать. Потому что, не потому, что ты не можешь воспользоваться, ты неправильно поймешь. С полным убеждением, что понял правильно. Это еще и хуже. Лучше не прикасаться. Там написано. И написано эти знания, что никогда непреданным не давать. Непреданным. Ну, такое слово. Мне не нравится этот перевод. Непреданным. не преданным, но это которые Бога не слушают. Боятся слушать, игнорируют, думают, ерунда всякая. Вот, а для, это не пустые люди, это люди, наполненные предназначением. Каждый рождается своим предназначением, каждый рождается наполненным человеком. Почему у некоторых там вместо силы, победы, изобилия, чистота, там бессилие, наоборот, что там, поражение, вместо изобилия нищета, и вместо этих самых, что там, чистоты, вот это бесовское инферно. Чистота — это не чистые руки, это не чистая пища, это есть тебе бесы или нет, есть тебе нечисть, нечистая или нет. Вот. Потому что святое место пусто не бывает. Вот они вместо предназначения и туда залазят. То есть у нас... И вот я еще раз напомню. У нас несколько версий. В том числе бесовских, божьих, слабых. Что надо?
Ничего.
Ничего.
Ну подожди, не понесло.
Да?
Есть две версии.
Да, версия. Вот когда ты находишь на Божью версию, она вспыхивает с такой силой, и ты становишься буквально царем. Ты становишься сильным. Сильный среди слабых. Вот. Это не значит, они никакие. Просто вот твое время, твое предназначение сейчас вспыхивает. И тебя вот прямо слушаются сейчас. А царь, он имеет право судить. Написано, что духовный может судить душевных. Душевные они не имеют права. Не судите, да не судимо будете, это для душевных. А в Библии написано, духовный может и должен судить. Более того, что Бог не приходит к тем людям, у которых нет суда. Судить надо. Судить надо. И вот тут вот такие люди, в таком сильные люди, они же, это как канатоходец, вот он идет, и чуть направо-налево может он сорваться, потому что самая большая ответственность судить людей, их надо судить, понимаете, потому что негодяя надо засудить, а этот, а как судить, надо понимать, вот это Божий перед тобой человек, или этот конкретный проводник уже такой закостенелый дьявола. Причем они могут выглядеть как раз противоположно. А дьявол может тебе улыбаться, и он такой вообще духовно продвинутый, а этот может тебе и даже хамить. Потому что вот этот он невинный. Невинный, как Иисус говорил, не делай, что, не ведай, что творят. Да. И вот если ты осудишь, который не ведает, что творит, ты себе подписал смертный приговор. Не себе, а призванию. А потом без призвания ты никто. Ты беспризорник. Или если ты не засудил чуть не насмерть вот этого дьявола, потому что он пришел разрушить, это ты тоже себе смертный приговор. Понимаете? Как быть царем? В любом месте. Наказать виноватого, заказать себе уничтожение. Не наказать виноватого, заказать себе самоуничтожение. Удел сильного. А не просто я сильный, смотрите на меня, аплодисменты, я тут на подиуме. Нет, нет, сильный. И поэтому враги появятся. И не всем ты будешь нравиться. Но ты Божий. Вот власти это знают. Что наказать невиновного – это навлечь на себя беду. И поэтому они никого, никогда не наказывают невинного. Вот поспорьте со мной.
Но они как бы...
Власти во времена любого фашизма никогда никого не наказали, не уволили с работы, ну не знаю, не заперли в тюрьму, только в виновную. А мы знаем, вот простые люди – обыватели, простые люди, это самые большие преступники перед Богом. И то они к ним приходят и что-то пугают, и говорят, сделай это, и те делают это, ничего особенного. Это они взяли на себя ответственность, и тогда ты уже виновен. И тогда с тобой можешь делать все, что хочешь. Но если сказал нет, они тебя не могут наказать. И мы видим по факту, что сейчас происходит. Никто не смог наказать тех, которые сказали жестко нет. Вот закон, вот это, даже в Конституции написано, если ты не знаешь закон, тебе должны его объяснить. А если тебе просто задавили там всякими параграфами, ты смирился, а оно не надо, пускай. А мне что, самого заставляет? А ну ладно. Никого, никого и никогда не накажут, потому что они знают этот закон. Давят только слабых, кто сам согласился быть слабым. Они, потому что, почему они это так делают? Они самоуничтожение не планируют. Они поедают только сдавшихся без боя. Без боя. Кто хоть чуть-чуть дает бой, они нет. Это вот Джавахарлал Неру, известный же человек, да? Знаете, что он сказал? Поражение – это добровольное отречение от своих прав. Добровольное. Нас тут давят. Ну и это просто слова. А принеси-ка мне справку, что ты ужаленный. А принесите мне бумажку, что я должен принести вам это. Бумага да бумагу. Нет, они просто говорят, а ты должен там суетиться. Нет.
Не пускают же.
Значит, надо зафиксировать непускание на видео, идти в суд. Потом ты 2 месяца что-то будет, такие вещи. Потом тебе выплатят деньги такие за 2 месяца прогулов. И по суду устраивают тебя опять на работу. Но ты же не сделал ничего для этого. Ты же добровольно отдал свои права. Написано, каждый имеет право на труд. А они какое имеют право так делать? Они тебе вербально сказали просто. А ты повелся?
Не пустили.
Уволился по собственному желанию. Так это не было моим желанием. Они сказали, пиши по собственному. А это ж не мое желание, ваше. Вот вы пишите. Они никогда не напишут, потому что эта бумага будет свидетельством в суде. А если по собственному, какие проблемы? Никаких проблем. Потому что мы увольняемся по собственному желанию и своего предназначения, по большому счету. Вот из таких мелочей. Вот я царь своего предназначения, как и любой. А царь это значит, я страж своего предназначения. Я не имею права отдавать свою жизненную силу дьяволу. Те, которые уволились по собственному желанию, отдали свою силу дьяволу. И потом говорят, какой он сильный, какая у них сила. Твоя сила. Твоя сила, ты отдал.
В библиотеку даже не пускают.
Не пускают. Жизненная сила, потому что силы нету. Я отдал сначала силу, они сказали, ну теперь все. Ты же слабый, иди там. Я согласился. Жизненная сила предназначения самое главное в человеке. Бхагавад-гита 10.22. В жизни и в существах я жизненная сила. Бог говорит, я жизненная сила. У тебя нет силы? Бог, ты Бога прогнал? Ты его предал? Просто так. Просто так. Он силой не лишился, Бог. Но ты просто сказал, как это без тебя? Что ты меня на какие-то толкаешь авантюры? Бхагавад-гита, 7 глава, 9 текст. Во всех существах, во всех, я присутствую. Он говорит, я присутствую, как кто? Как жизненная сила. Да кто против Бога может пойти? Мы добровольно отрекаемся от Него буквально. Это буквально отречение. Вот. Чиндок и Упанишат, это 5.1.15, сказано, главным фактором деятельности, тут надо не так говорить, я неправильно говорю, главным фактором, не так, сейчас разберутся, Алиса, уводи банду отсюда, туда.
Да.
Да. Итак, читаю как положено. Сначала просто прочитаю, а потом как положено. Главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. Вот это неправильно. Читаю правильно. Главным фактором, главным деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать, мыслить. А жизненная сила. Главным и у каждого. Не написано исключений. То есть, если сильный, ты от Бога. Если слабый, получается от дьявола. Да. Да? Да. Так оно и есть. Так оно и есть. Потому что сила — это Бог. Это Бог. Кто-то скажет, а вот эти вот там всякие мэры-пэры там сильные. Мэр города, так он лжец. А лжец, значит, боится. Он трус. Он лжец, трус. А трус — это слабый человек, боится. Держится он только на лжи. Чего он боится? Раскрытия правды. Как? В чем сила, брат? В правде. А этот, может быть, не имеет таких ресурсов, как мэр. Но он говорит то, что может, то, что хочет. Не боится ничего. Сильный человек. Понимаете разницу? Вот. И этого сильного человека, который не в регалиях, может быть, потом века будут вспоминать, а мэра забудут через следующий срок. Никто не будет помнить его фамилию. Не будет он записан там в книге жизни. Там. Сильный, кто не боится правды, кто основан на истине. И вот нам надо понимать, кто люди от Бога, кто от дьявола. Кто сильный, кто слабый. Сразу. Кто боится, кто не боится. Вот эти. Кто жалуется, то значит боится. Кто не сильный не жалуется, он знает, что делать. Он знает рецепт. И вот надо смотреть, что когда люди такие появляются. И такие люди появляются, люди от Бога появляются, когда твое предназначение качается. Я для опоздавших специально. И эти люди, они против тебя, но они за твое предназначение. За твое предназначение. И они говорят, вот дьявольский процесс у тебя тут, дорогой, начался. И он развернется, и потом, когда он вырастет, уже будет поздно. Давай его сейчас это прищемим. Это по самолюбию может там. Вот. Потому что дьявольские процессы, они имеют интересные... такую вещь. Они вообще не видны до момента точки невозврата. И когда появляется точка невозврата, они раз и все видны. Вот они шли, шли, шли. Да ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. И в какой-то момент СМИ перестали скрывать, что они хотят с нами сделать. В какой-то момент. В какой-то момент они лагеря этих туда, этих туда. Хватит вот одной десятой, остальные нам лишние. В какой-то момент перестают скрывать. А до этого момента, да-то что? Да нет, да? Это заговор. Да какой заговор? Ты с ума сошел. А сейчас уже открыто говорят. Это значит, для части населения прошли дьявольские процессы до точки невозврата. И они уже не боятся. Не боятся, это им не повредит. Ну а есть Божьи процессы, и они тоже... Есть скрытые, а есть до точки невозврата идут. И это зависит, наше будущее и будущее человечества зависит от нас. Человека подбадривают, готовят, вот эти, когда дьявольские процессы идут. Да нормально, все нормально. Духовность сюда привлекают, какую-то религию. И поэтому надо, нужны Божьи люди, которые заметят и говорят, это не шутки, это не мелочь. Это не мелочь. Это серьезно. И надо... Нам каждому, ну, конечно, дьявольские процессы заметить, когда они уже развернулись, когда их не скрывают, это, ну, не вопрос большого ума, да? Это всем видно. Оно уже начинает действовать как, ну, как запугивание. Вот так вот. Нам главное увидеть Божьи процессы, которые начинают развиваться, и начать их поддерживать. Потому что процесс однажды начатый, он будет... Однажды войдет в силу, перевернет все и завершится победой. Что дьявольски, что это? Вопрос, ты в какой струе? Или будешь скулить, что ой, меня тут обманули? Ты в любой момент можешь перейти на вот эти процессы, на Божьи. То есть, ну, например, что будет с нашим миром лет так через 40? А это уже запущено сегодня. Как воспитываются твои дети, например. А в них, в каждом, есть предназначение от Бога. И от тебя зависит, сохранится оно у них или нет. То есть будут они сильные или нет. От нас зависит, вот от родителей. Что ты делаешь конкретно, чтобы это не пропало. В смысле образования, в смысле воспитания. в смысле гордости такой, да, непокорности. То есть параллельно идут процессы и повышения, и уничтожения, процессы жизни, процессы смерти. Вот вы замечали, что когда что-то очень хочет, проходит время и как-то сбывается. Был запущен процесс. Вот я о чем-то там мечтал, а оно не по карману, да и не ко времени, потом раз, оно как-то приходит. Вот я мечтал процессы. Ты о чем-то мечтаешь или ты боишься и думаешь, как бы вот, ну, нарисовал себе картину апокалипсиса и как бы ты там вписался и остался жив? То есть, а что ты себе там рисуешь? Вот оно и будет приближаться. Это ты тоже запускаешь процессы. И тебе активно СМИ в этом помогают. Ну, подрисовывают вот это вот. То есть, надо найти процессы, которые Бог запустил. Потому что нами запущенные процессы, нами, почему-то разваливаются. А вот дьявол тоже имеет свои процессы на уничтожение. Или там целых народов. Но наши процессы разваливаются. А вот Божьи процессы не разваливаются. Мы туда входим своим предназначением, и мы останавливаем дьявола чем? Силой своего предназначения. Другой силы нету. И я хотел на... Эта лекция называлась «Сильно». Я хотел, типа как по скриптам, что говорят известные люди о сильных, о сильных. Джон Кеннеди. Очень уважаю его. Эх, вот его бы и Сталина бы вместе. Но они не совпали по времени. Там уже был Хрущев. Все. Не просите у Бога легкой жизни, а просите, чтобы он сделал вас сильнее. Джон Кеннеди. Вот другие. Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы. Когда он сильнее? Пока не сдается. Сила человеческого духа заключается в способности с интересом и оптимизмом смотреть в непредсказуемое будущее. Это вера в то, что из любого затруднительного положения найдется выход, и все разногласия можно разрешить. Сила духа делает человека непобедимым. Ну и закончу, с чего начал, что если бы все были сильными людьми, на земле был бы рай. Ад на земле исключительно от слабых людей. Вот и все.